Вчера. Давай сейчас, тогда, Карлин, давай начнем
Ага,
с
хорошо.
этого, а там потом лекцию пойдем. Тем более, что я два блока лекции прочитал, какие-то вопросы есть по второму блоку, пускай спрашивают, а потом лекция будет.
Хорошо. Так, Барнаул, Марина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Да, хочу со всеми поздороваться. Всем здравствуйте. Доброго дня, вечера, утра. Спасибо вам, что пришли на беседу. Очень рад вас всех видеть. Спасибо. Да, ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос, ну, как бы на благо всех. Вот когда мы молимся за кого-то, за какого-то другого человека, с его кармой что происходит? Она сгорает?
Я хотел вообще серьезно сегодня об этом поговорить, вот прямо вот как это происходит конкретно. Когда мы молимся за себя или за другого человека, это будет у нас второй блок беседы. Сначала я немножко расскажу еще про, ну, технические какие-то вопросы, связанные с кармой, которые надо знать. А вот этот вопрос мы будем обсуждать в конце уже нашей беседы более подробно.
Хорошо, можно я
Спасибо за
уточню
хороший
еще?
вопрос.
Когда вот человек становится преданным, говорится, что Господь берет его карму в свои руки. И вот в этом случае имеет ли смысл молиться за такого человека? Ведь его карма уже Господь управляет, Господь, получается, знает, ну, то есть как бы он лучше знает, стоит ли
Дело в
молиться.
том, что здесь есть определенные моменты, которые надо понять. Ну, то есть преданный, слово преданный означает преданный полностью. Понимаете? Но таких людей очень мало. Я в своей жизни всего несколько видел. Вот, преданный полностью Богу, да? Тогда всю карму Господь берет его в свои руки. Это называется святой человек. Если человек Богу предан на 10%, тогда 10% его кармы берет Господь в свои руки, а 90% не берет. И мы все преданы примерно так. Ну, то есть мало что мы отдаем Господу из своей жизни, если честно. В основном себе оставляем, хоть и считаем себя преданными. Поэтому не надо думать, что Господь всю карму берет. Я видел много примеров, когда люди, которые молятся и верят в Бога, страдают по своей судьбе, как им положено. Причина того, что они недостаточно преданы. Поэтому за них надо молиться однозначно и как бы помогать им в жизни. Просто здесь не должно быть никаких иллюзий, понимаете? То есть также некоторые уверены, что они сразу вот после этой жизни пойдут в духовный мир. Я очень редко встречал таких людей. Это тоже как бы иллюзия, ее надо развеивать. Поэтому вот так вот, понимаете? То есть преданность бывает разной, и святость — это высшее проявление преданности. Тогда человек после этой жизни идет в духовный мир, и он действительно в руках Бога находится, и действительно за него не надо молиться. Я, кстати, пробовал. У меня была такая ситуация, когда один человек очень возвышенный, у него были трудности в жизни, реальные трудности. И я за него начал молиться. Я почувствовал, что Господь не позволяет мне, не принимает мою молитву абсолютно. Ну, то есть это значит, что я слабее предан, чем этот человек Богу. И нет смысла за него мне молиться, потому что как может слабый помочь сильному?
Спасибо большое.
Так, Одесса дальше у нас, Аринушка. Хорошо сформулировала вопрос, который ответит на вопросы, почти всех остальных.
Да, но она опаздывает. Можно вместо нее, может быть, я задам? Или...
Давайте.
Да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос вот такой вот. Если очень тяжелая семейная карма и тяжелый период у человека, как вот победить вот эту карму? Но это вопрос не от меня, а от участницы.
В конце лекции будем говорить об этом. То же самое, как молиться за родственников или как бы победить свою тяжелую карму. Это общий вопрос. Это все равно, что меня спросить, Олег Геннадьевич, что такое карма? Ну, то есть мы об этом будем говорить в течение лекции. Победа над судьбой — это отдельная тема нашей беседы. Дальше спрашивайте.
Спасибо.
Я не могу вкратце говорить то, о чем я запланировал говорить серьезно. Поэтому, если у вас общие вопросы, сразу имейте в виду, что они будут переадресованы на нашу лекцию сегодняшнюю. Тонкости в том, что я уже сказал, вот я что-то сказал вам, вы по этому поводу можете узнавать детали. Такие вопросы мне надо задавать. Новые темы нет смысла задавать, потому что мы будем позже их обсуждать.
Так, вот вы знаете, вот мы с консультантами обработали почти все вопросы, там их больше сотни, почти две, и практически 75% они формулируются, как действует семейная карма во всех видах отношений между супругами, родителями.
Нормально, да, нормально, можно спрашивать, я не буду об этом сегодня говорить, поэтому можно спрашивать конкретные вопросы по отношениям. Ну, связано с судьбой, имеется в виду, то есть.
Угу.
Можно, да, нормально.
Можно, да. Ну, то есть они вот как-то в личных форматах, конечно, звучат.
Ну, все в этом мире личное. Ну, как бы слишком личное не надо, там, допустим, но в какой-то степени личное нормально.
Да, вот у одной девушки, у ребенка.
Ну, надо тогда, чтобы девушка спрашивала, я должен ее видеть, иначе как я пойму.
Да-да. Ну, у нас вот есть те, кто в чате на трансляции присутствует.
Так, личные вопросы в чате задавать бессмысленно. Я не могу на них отвечать.
Да.
Ну, то есть мне надо видеть лично человека. Лично означает лично. Если не личный вопрос в чате, тогда я отвечаю. Если личный, нет.
Можно сформулировать в общем вопрос, как родители могут почистить карму детям и вообще могут ли они как бы вот это делать?
Хороший вопрос, хорошо. Родители всегда чистят карму своим детям. Вообще, как бы дети — это их карма, их собственная карма. То есть родители получают по своей судьбе своих детей. И для того, чтобы им помочь детям, нужно перешагнуть через одну планку, потому что от детей идет очень сильная потенция наслаждения. То есть они наслаждают человека. И от этого наслаждения родители сильно зависят. Ну, то есть эта зависимость у них вызывает чувство тревоги за детей, вызывает чувство желания заботиться о них там, и так далее, переживания какие-то. С этой точки зрения все это означает просто судьба. Ну, то есть, допустим, вот если мать переживает за ребенка, это значит, она отдает ему часть своей энергии, своего благочестия. Ну, точнее, если она переживает, значит, она уже не отдает. То есть само по себе переживание указывает на то, что у тебя уже не хватает энергии для него. То есть переживать — это лень души. То есть нужно не переживать, а молиться. Вот начала переживать за ребенка, это значит, тебе сердце твое говорит: не переживай, молись. Вот, то есть, когда человек молится, тогда он побеждает судьбу. Когда переживает, он просто зря теряет время. Ну, то есть, как бы это тоже с этой точки зрения мы всегда помогаем, потому что так устроил Бог, что мы должны, обязаны помогать своим детям. И это как происходит? То есть дети дают нам наслаждение, а мы в ответ даем им защиту, ну, то есть заботимся. То есть, когда наслаждение уменьшается, родители начинают чувствовать, что такое, почему счастье от ребенка не идет, почему что-то, наверное, случилось с ребенком, что-то не так. И так оно и есть. То есть, если ребенок в плохом состоянии находится, он не наслаждает своих родителей, значит, у него есть какие-то проблемы. Его психическая энергия, она идет на решение этих проблем. И родители сразу включаются на то, чтобы помогать ребенку, помочь преодолеть эти проблемы. И это является судьбой ребенка. То есть здесь нет ничего новенького. И в том плане, что если, допустим, родители переживают, то это значит, что они просто не хотят помогать. Потому что само по себе переживание — это ленивое состояние. То есть надо не переживать, а просто молиться в это время до тех пор, пока не успокоится в сердце. Сердце успокоилось, значит, помог. все, то есть сердце является индикатором. Но есть вещи, которые стоят выше вот этих отношений, которые предусмотрены Богом. Это называется милость родителей. И когда она проявляется? Когда родители являются самодостаточными людьми, то есть они не зависят от детей. Как определить, что я не завишу от детей? Вот если родители постоянно думают о своих детях, а не о Боге, то это значит, что они зависят от своих детей, то есть они питаются их энергией. И это значит, что, в общем-то, никакой особо помощи нет. Ну, то есть ты делаешь только то, что от тебя предусмотрено Богом. Конечно, родители всегда помогают своим детям, всегда о них заботятся, и дети должны всегда быть благодарны за это. Но если говорить технически о том, что происходит, то есть мы находимся в связке со своими детьми, они нам дают наслаждение, мы им даем заботу. Вот эта связка, это предусмотрено судьбой самих детей и нашей судьбой. Вот. Но если мы хотим милость, означает выше судьбы, если хотим мы выше судьбы, то человек прежде всего, квалификация того, кто хочет быть выше судьбы, он не зависит от своих детей, означает, что он не думает постоянно о них. Ну, то есть он может думать о своих детях, когда есть необходимость в этом, но в основном он думает о Боге. Если женщина, например, думает постоянно о своем ребенке, это значит, что она верит в ребенка, она верит не в Бога. О ком бы человек ни помнил, в то он и верит. Вот. Если женщина помнит о Боге, то тогда в этом случае она, несомненно, выше становится своей зависимости, вот этой энергии счастья, которая идет от ребенка. И тогда в этом случае она может проявить милость по отношению к ребенку. Как это технически, вот как в жизни это выражается? Как эта милость может выражаться в жизни? В жизни эта милость выражается в том, что ребенок, допустим, проказничает. И мама может нервничать. Почему она нервничает? Потому что когда ребенок проказничает, то он не приносит счастья. То есть он до этого приносил счастье, а сейчас он не приносит счастья, он приносит страдания. И если ты зависишь от этого ребенка, тогда ты будешь просто нервничать. И таким образом, ну, особо ребенку не поможешь. Но если мама не зависит от ребенка, она может отстраниться от него, не обращать на него внимания. И он начинает чувствовать, что мама не зависит от него, это он зависит от мамы. И тогда он начинает говорить: «Мама, почему ты со мной не разговариваешь? Почему так?» И мама по-доброму объясняет, говорит: «Ты не проказничай, я тогда с тобой буду разговаривать». Вот это называется вот такой тип воспитания, когда нет злобы, нет эмоций, нет раздражения, а есть просто терпение своего ребенка, отстранение от него и спокойное отношение к нему такое. Как, допустим, когда море большое, то когда реки в него впадают, то оно не меняет сильно своего уровня. Так и человек, когда он очень счастливый сам по себе, то зависимость от ребенка слабая. И тогда человек может ребенку спокойно обучать его. Говорите какие-то спокойные вещи, которые ребенку придется принять, потому что он видит, что мама ведет себя благородно, она не зависит от него. Или, допустим, прийти к тому, что ребенок начинает тебя реально уважать. То есть это определенный путь. Если ты зависишь от ребенка, начинаешь нервничать, грубить, ты теряешь как бы уважение в глазах ребенка. И в результате вот этот процесс постепенно. Сначала ребенок прислушивается к родителям, потом он начинает их слушать, потом он начинает слушаться. И потом он начинает уважать, потом он начинает предаваться. Это длинный путь такой, он идет какое-то определенное время, этот путь надо пройти. Ну, если ребенок даже не прислушивается, это значит, что вы сильно привязаны к своему ребенку, и у него нет чувства, что он должен от вас получать наставление. Он не чувствует силу в вас, как благородство какое-то. Он видит, что вы постоянно психуете, нервничаете рядом с ним, ведете себя неправильно. Вот. Ну, то есть, другими словами, если говорить уже о милости, ну, то есть, то, что по судьбе ребенку не положено это. Ему положено вот то, что есть. Если говорить о милости, то тогда милость можно дать кому-то, только если ты сам наполнен милостью. Если ты постоянно связан с Богом, то ты можешь дать кому-то милость. Вот. Но если ты не связан с Богом, то тогда ты не сможешь ребенку дать милость. И тогда в этом случае живи как можешь, делай то, что можешь. Это тоже хорошо. Выполнять свои обязанности перед ребенком – это тоже помощь. Но она по судьбе идет. Бог дал родителей для того, чтобы мы выполняли свои обязанности. Другое дело, что когда, допустим, родители расходятся, они бросают друг друга, то это прямой намек на оскорбление по отношению к Богу. Потому что семья создана не для родителей, а для ребенка. То есть люди живут друг с другом для ребенка. И некоторые так говорят, мы остались вместе из-за ребенка. Это правильное решение. Богу это нравится. Вот. Но если вы расстались просто потому, что вам хочется личного счастья, а счастье ребенка вам по барабану, тогда это не по судьбе ребенку. Это ваш выбор. И ребенок однозначно от вас получает плохое что-то. Ну, то есть, конечно, это, если по большому счету говорить, это тоже по судьбе, но такую судьбу своих детей лучше не осуществлять. Ну, то есть, конечно, если вы расстались, ребенку тоже это было положено по судьбе, но вы могли и не расстаться, и дать ребенку милость. Таким образом, преодолеть его плохую судьбу. Ну, примерно вот такой ответ в целом.
Спасибо. Ну, конечно, у ребенка смертельное заболевание, но... Ну что, ответ услышали.
У ребенка смертельное заболевание, да? Угу. Нужна молитва, постоянная молитва и помощь врачей. Не отказываться от помощи, не отказываться от помощи добрых людей, врачей, денег. Нужно все использовать для того, чтобы победить смертельное заболевание. Если же не получилось, знайте, что ребенок практически всегда идет в рай в этом случае. То есть в детском возрасте, когда человек умирает, уходит из жизни, то это... Ну, означает, что он просто перестрадал и пошел, отработал свою карму и пошел на высшие планеты. Чаще всего так бывает.
Спасибо. Так, Дмитрий, Новосибирск. Интересный вопрос. Давайте, Дмитрий. Какой вопрос?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. А меня слышно?
Да-да, слышно. Угу.
Мы вот буквально сегодня обсуждали с участниками такой вопрос. Сейчас ряд таких тяжелых, больших тенденций идет там, в стране и в мире. Ну, там какие-то тотальный контроль, там цифровые паспорта будут вводить. Или, например, обязательные прививки для младенцев, причем там тоже тотально будет обязательные паспорта вводиться, еще какие-то такие вещи, но направленные, или там в СМИ идет целенаправленная какая-то такая пропаганда деградации, морального разложения и ценностей. И вот как вот можно противостоять такой угрокарме страны и мира в целом?
Первое, что вы должны знать, это то, что вы говорите, было всегда. Просто до этого вы этого не замечали. А сейчас вы заметили, потому что так действует ваша судьба. Когда человек начинает чувствовать, что в мире происходит что-то такое, что непреодолимо, то есть беспредел какой-то, да, то это означает, что пришла злая судьба в его собственную голову. Вот потому что я лично никакого беспредела в мире не чувствую. Вот. И все, что вы перечислили, как бы, ну... Может, будет тотальные прививки для младенцев, а может, не будет. Есть разные мнения по этому поводу. Может, будут чиповать людей. Значит, для этого есть серьезные причины. Я верю в правительство. И если это будет, то значит, есть серьезные причины какие-то. И люди должны подчиниться воле. Понимаете, там не демоны такие лютые, как бы сидят у власти. Сидят нормальные люди, которые пытаются помогать людям, заботиться о них. Вот. Это касается всех правителей, то есть их карма соответствует карме людей. Даже, допустим, если взять какой-то там плохой правитель, допустим, значит, люди такие. То есть нет ничего такого, понимаете, вот как только в голове появляется ощущение, что зло контролирует ситуацию, то это зло контролирует ситуацию только в вашей голове. И причина этого контроля является неправильное общение. То есть вы слишком наслушались и насмотрелись того, что не надо слушать и смотреть. Потому что в этом мире существует три типа веры. И мы будем обязательно сегодня об этом говорить. Первая вера — это вера в невежестве, когда зло контролирует всю ситуацию. И есть такие люди, которые постоянно об этом толдычат. Они говорят, там масоны управляют миром, там еще кто-то управляет миром, что все это заговор, людей хотят разрушить, всех убить. Вот там дальше, то есть всех почипуют, все будут зависеть. Понимаете, как бы какой-то бред. Человек зависит только от Бога. Ну, почипу, ну, допустим, чип, и что дальше? Вот если, допустим, Бог не хочет, то спецслужбы на тебя не обратят внимания. Бог захочет, обратят. Даже если ты с чипом, не имеет значения. Понимаете, то есть это мой опыт. Понимаете, то есть я известный человек, на меня много кто обращает внимание. Я вижу, что если Богу не угодно, ничего не происходит. Богу угодно, происходит. Но если я начинаю всех бояться, шугаться, ходить вот так вот, вау, там несправедливость, все. Знаете, я изучал тему диссидентов, всех людей, которые были дискриминированы так очень жестко, вот, несправедливо, и заметил, что у них у всех есть одна и та же проблема. Они все перепуганы были до того, как это с ними произошло. И все начинали выть, орать, что-то все плохо, в стране плохо. Ну, то есть взять тех же самых декабристов, они что, зачем они полезли убивать там правительство, кто, ну, как бы, кто им позволил это делать? Ну, полезли, пошли в каторгу, то есть это нормально. Здесь нет проблем, то есть власть должна защищать себя тоже, не только... Или сейчас в России, допустим, в Москве вот идет эти... Там какие-то люди решили, что они должны обязательно, их партия должна обязательно участвовать в выборах. Ну, им не разрешили по каким-то причинам. Они начали там забастовки в Москве устраивать, там кидаться кирпичами в милицию. Вот. И говорить, что в стране нет закона. Ну, вот по мне, вот лучше пускай будет власть управлять миром, чем вот это, так сказать, в кавычках демократия, когда просто... берут, людям платят деньги, то есть кто-то платит деньги, чтобы кто-то сменял власть, понимаете, это называется демократия. Ну, то есть, понимаете, я как бы, опять же, я тоже не раздуваю эту проблему, то есть никакой проблемы особо нет, но там повыступали и закончили. Просто поймите принцип, если в вашу голову вошла несправедливость, что все в мире плохо, то это проблема вашей собственной головы. Это значит, что вы неправильные вещи слушаете. То есть есть новости хорошие. В каждой стране есть хорошие новости. Вот и слушайте эти хорошие новости. Кто кого спас, кто кому помог, сколько в стране открылось заводов, фабрик, сколько там подвигов совершено там, и так далее. Слушайте хорошие новости. Но если вы начинаете лезть в эту тему, которая болезненная тема, потому что... Дети умирают от тяжелых инфекций, это есть статистика, и врачи не знают, что им делать с этим. Ну, решили делать прививки там, допустим, повсеместно. Я уверен, что эта тема не пройдет в Минздраве, потому что есть много противников этим прививкам. Вот. И так далее. То есть просто вот постоянно есть люди с квадратными глазами, которые говорят, заговор мировой, всех истребят, скоро атомная война, в 12-м году конец света, там трещина пройдет от Москвы до Краснодара. С Краснодара уезжайте немедленно. То есть это конкретно мне люди, которые верят в это все, они мне так говорили. Вот. И я смеялся просто в своем сердце над этими людьми, потому что они очень сильно привязаны к этой земле, они не понимают, что пройдет совсем немного времени, и они вообще окажутся в другом месте в жизни своей. То есть они будут жить на другой планете с другими людьми, и там тоже будут трястись как бы о конце света и обо всем остальном. Вы вечная душа, понимаете, не надо ни о чем трястись. Даже если будет атомная война, то ничего страшного. Все равно мы вечные, то есть, ну, родитесь на другой планете, где не будет этой войны. Надо все воспринимать более глубоко в этом мире, глубоко и внимательно. Потому что если вы привлекаетесь только негативными новостями и как бы только негативно воспринимаете этот мир, то результат будет тоже негативный. Понимаете, о чем бы человек ни думал, во что бы он ни верил, к тому он и приходит. Я знаю много верующих людей, которые с квадратными глазами бегают и говорят о каких-то квадратных вещах, понимаете? Но потом оказывается, что этого ничего не происходит. А даже если и произойдет, то не так уж все и страшно. Я, допустим, там говорил с одним человеком на Донбассе, живет, там война вообще идет. Он говорит, да живем и живем, ну что, нормально. У нас на фестиваль «Благость» приезжает одна уборщица из Донецка. Я веселая такая, счастливая, я говорю, ну вы когда уедете с Донбасса? Она говорит, да мне там нравится, нормально там жить. Ну понимаете, то есть не надо ничего вот это раздувать, понимаете? То есть это ни к чему хорошему не приводит. Такой мой ответ на ваш вопрос.
Можно уточнение небольшое, ну мой уточняющий вопрос задам к этому. Просто я если вижу негативные тенденции, у меня вот какой мой практический вывод? Например, я больше усилий прилагаю к тому, чтобы люди там на ваши семинары больше приходили, там, или организую тоже какие-то мероприятия для распространения там знания, да. Вот не знаю, как стоит более вот такую мотивацию использовать или нет?
Ни в коем случае. Это мотивация демоническая. Пугать людей концом света, прививками, чипами, это чисто демонический подход к проповеди. Страх, вызывать страх у людей в сердце за то, что все плохо, скоро конец света, там скоро чипуют всех, всех порежут, там еще что-то, понимаете, это чистый демонизм.
Нет, я не говорю это людям, но просто я понимаю, что вот есть хорошие вещи, есть нехорошие, и нехорошие вещи меня немножко смущают. Я понимаю, что если больше людей будет действовать на основе знания, тогда, в принципе, в целом жизнь должна стать лучше.
Да, все правильно. Вот поэтому вам человек говорит о том, что всех чипуют, а вы просто мимо ушей это пропускаете. Это вера в невежестве, ее надо игнорировать. Все, что связано с невежеством, мы игнорируем, с страстью мы сотрудничаем, берем как бы самое лучшее в ней, а благость мы проповедуем. Ну, допустим, если кто-то говорит, вас сглазили. Надо или жесткий отпор дать этому знанию, или игнорировать. Если ты не можешь, или человек не будет слушать, допустим, просто не обращай внимания.
Ладно, спасибо.
Но если мы на это обратили внимание с верой, то мы попали под влияние этой силы. И тоже такими же становимся. Поймите, силы огромные в этом мире действуют, огромные. То есть верить в то, что я справлюсь, очень сомнительно. Нельзя позволять себе попадать под влияние сил каких-то определенных. Это очень опасно. Поэтому как будьте осторожны. Если вы видите, что вы в страхе оказались по поводу того, что происходит в мире, то это всегда на поражение. Даже когда война идет, вот уже есть чего бояться, танк на тебя едет. Человек, который не испугался танк, он всегда побеждает. У него трезвый разум. Если ему суждено выжить, он выживет. Не суждено, он погибнет и пойдет на райские планеты. Но если он испугался, он не побеждает вообще никак. То есть испуг или вера в невежество всегда поражение. Хороший вопрос, спасибо. Вот такие вопросы хорошие. Давайте дальше в таком ключе, чтобы мы разобрались во всех тонкостях, во всем.
Хорошо. Так, набережные Челны, Милюша, а потом Пермь приготовьтесь. Надеюсь, ваша участница подошла. Так, Милюша, дорогая вы наша.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич и все, кто слушает.
Здравствуйте, будьте счастливы.
Спасибо вам большое. Я буду читать. Вот как бороться с собственным бессилием, когда понимаешь свои ошибки, но не можешь найти решение, вот как бы отгадку судьбы, вот, не можешь понять, что говорит судьба тебе этими вот ситуациями, которые вот возникают. Вот. Иногда происходит что-то, и думаешь, вот, почему же, что же это говорит, о чем говорит судьба мне в этот момент?
Хорошо, это хороший вопрос. Я вам расскажу, как это понять. Если вам что-то говорит судьба, какие-то ошибки произошли, то нужно в этот момент не думать, ну, понять, что ты не поймешь ничего. То есть нужна молитва. Человек должен немножко отстраниться от события, начать думать о Боге, молитву повторять. В памяти о Боге нужно сосредоточиться все больше, больше, больше. И в какой-то момент человек почувствует спокойствие в сердце. Когда он почувствовал спокойствие в сердце, то в этот момент нужно понять, что дальше будет знание. Ну, то есть ты успокоился, когда в сердце, следующий момент — это знание. Вот. Поэтому сразу нельзя ничего понять. А если ты не сильно думаешь о Боге, то знание не придет. Сначала должно прийти спокойствие по поводу ситуации. Спокойствие означает, что ты сильнее ситуации. Ну, то есть всегда мы взаимодействуем с ситуацией. Когда мы слабее, беспокойство в сердце. Когда мы сильнее, спокойствие. Когда человек становится сильнее ситуации, в следующий момент приходит знание по поводу ситуации. То есть знание приходит после спокойствия. Поэтому всегда нужна молитва до спокойствия. Пока спокойствие не произошло, знание не придет. Это важно понять.
Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Так, Пермь, вы готовы? Пермь. Похоже, пока нет. Ну, давайте вы тогда в следующий раз, а сейчас...
Пермь готова.
А, давайте, давайте.
Сюда? Да, говорите.
Да. Потом Тольятти готовьтесь, ладно, Тольятти?
Олег Геннадьевич.
Да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Вчера говорили, как можно помочь недавно усопшему. А подскажите, что нужно делать с его личными вещами, чтобы принести ему пользу? И можно ли себе вещи оставлять какие-то?
Как бы, ну, здесь нет советов. То есть, конечно, надо, ну, не надо их разбрасывать по улице. То есть, можно себе оставить, можно сохранить кому-то еще. Какие-то вещи, ну, просто не нужны там. Ну, просто не нужны. Есть ценности, допустим, фотографии, там, паспорта, какие-то исторические факты. Это все надо сохранить. Вот. Есть реликвии какие-то там, допустим, тоже их надо сохранить. Есть одежда, можно раздать нищим, но вы ее носить не будете. Есть такая одежда, которая является ценностью. То есть человек ходил в ней много лет, и для вас это ценность. Ну, оставьте себе на память. Вот. Личные вещи ушедших из мира людей могут давать разную энергию. Например, если вы чувствуете, что для человека надо молиться и прилагать огромные усилия для того, чтобы ему помочь, то в этом у вас тяжесть на сердце. Мы сегодня еще об этом поговорим чуть-чуть. Вот, тяжесть на сердце по поводу близкого человека. Тогда в этом случае лишние вещи не надо выставлять его на показ. Ну, то есть вешать куда-то там, портреты там по квартире. То есть все, что связано с этим человеком, должно быть скрыто от глаз. Иначе будет напряженная атмосфера в доме, истощение. Люди будут истощаться, потому что он требует сил. С другой стороны, надо отдавать ему должное количество сил, то есть нужно молиться за этого человека. Если, наоборот, радость сердца человека, он прожил очень возвышенную жизнь, вы чувствуете счастье, и вам не чувствуете, что необходимость молиться есть какая-то, есть просто разлука и очень глубокое чувство благодарности этому человеку, тогда в этом случае можно повесить изображение его на стене, то есть он пошел в рай или в духовную реальность, и этот человек будет вам помогать в жизни, и пускай он будет его видно, ну, то есть оставьте о нем память на общее обозрение в этом случае. Ну вот примерно такой ответ. А все остальное — это личное ваше решение.
А вот скажите, дедушка у меня недавно умер 15 дней назад. Можно его фотографию дома ставить? И там воду освященную, и там пищу?
А что вы чувствуете в сердце? Тяжесть по поводу него или легкость?
А непонятно, когда как?
Вот если когда как, то тогда не надо. Надо просто вам ставить изображение Бога, молиться и, допустим, освящать пищу в момент, когда вы хотите, ну, как бы, эту церемонию шрадхи провести, вы ставите пищу перед фотографией, а потом ее закрываете, и пищу отдаете животным. Но пища должна быть освященная.
Спасибо, благодарю.
Угу.
Так, дальше Тольятти.
А еще как бы хочу сказать, что ответ на этот вопрос такой. Надо делать все, что благоприятно, а все, что неблагоприятно, не делать. Если человек отдает силы, тогда надо ставить его на показ. А если он забирает силы, тогда наоборот, нужно все скрыть, потому что силы всегда людям нужно живым. Понимаете, часто бывает так, что человек, который ушел из жизни, им нужно много силы. Нужно просто отдавать их во время молитвы. Но если вы отдаете целый день, потому что он на виду, этот человек, тогда, ну, силы ваши жить тают, и вы не можете уже помочь тем, кто рядом с вами находится. Это тоже не очень хорошо. Все должно быть распределено правильно.
Благодарю.
Дальше вопрос.
Тольятти. Михаил. Только покороче, пожалуйста. Не углубляюсь сильно. Так, Тольятти. Вы же включили микрофон, говорили.
Нужно ставить какие-то ограничения по времени на возможность задать вопросы. Мы же не можем 10 минут ждать. Ну, то есть, если там технические неисправности, то надо через один сделать, значит.
Угу, да, хорошо. Так, 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 так. Ну, здесь вот остальные такие вот вопросы.
Ну, хорошо, давайте тогда так сделаем. Я сейчас начну читать лекцию, а вы пока там смотрите, какие вопросы еще мы не разобрали, как, чего в этом плане. Итак, давайте как бы сразу возвращаемся к той теме, которую мы уже обсудили. Это тема... Это тема веры, связь веры и судьбы. Люди, у которых находится вера в невежестве, их судьба идет вниз. Ну, то есть, другими словами, если образно сказать, они ползут на четвереньках дороги своей судьбы. Ну, то есть, это значит, что они очень медленно все преодолевают, то есть, страдают, спотыкаются, останавливаются, скатываются назад, иногда тоже такое возможно, и опять ползут. То есть один и тот же проблему решают много раз. Вот. А другими словами, эти люди, они замедляют карму, и у них, допустим, часть прабха-кармы может перейти на следующую жизнь даже. Ну, то есть они не выполняют задачи своей судьбы. Причина — нежелание побеждать судьбу. То есть что такое невежество? Это фактически сознание человека находится в прошлом. То есть сознание может быть будущим, это жизнь страсти, сознание в настоящем — это жизнь благости, и сознание в прошлом — это жизнь невежества. Ну, то есть, что значит сознание в прошлом? Человек говорит, ну, как бы, вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась воля, немногие вернулись в поле, ну и так далее. То есть человек живет в прошлом, постоянно говорит, вы не богатыри, у вас все плохо, мы богатыри были. Вот. Или он постоянно там думает о прошлом, там «Зорь прощальных зарева, голос твой теряется вдали, что у тебя заставило забыть мелодию любви». То есть человек думает постоянно, там 10 лет уже прошло, уже давно как бы, этот человек уже давно там другой у него, а он все думает об этой мелодии любви, которая уже прошла. Это называется жизнь невежестве. Ну то есть человек... не живет, а существует фактически. То есть может жить в невежестве, быть по-женски — это депрессия, и по-мужски — это выпивка. Ну то есть можно в невежестве быть не только в активной позиции. Часто люди думают, если человек пьет, наркотики употребляет, дерется, занимается теневым бизнесом, развратом занимается там, и криминалом, то в этом случае он невежественный человек. Это мужской тип невежественной жизни, но есть еще женский. Женский тип невежественной жизни — это спать по 10 часов, находиться в депресснике, ничего не делать и просто вот думать о прошлом, о том, что у меня так было хорошо раньше, а сейчас у меня все плохо. Это невежественная жизнь по-женски. Ну и если женщина такая, которая так живет себе пьянчугу, как бы находит и выходит за нее замуж, пусть не удивляется, потому что вот, как живешь, то вы и получила. Вот, то есть, то человек получает то, что заслужил. Конечно, бывает так, что и человек духовной практикой занимается, и выходит замуж, там, и женщина, и получает мужа, который выпивает. Это означает, что у ней прошлое очень тяжелое, что она так жила в прошлом, и вот ей досталась такая судьба, что ей надо это прошлое отрабатывать. Но это не значит, что у нее невежественная жизнь. У нее просто тяжелая судьба, и все. Невежественная жизнь означает, что человек в своем сознании живет в прошлом и депрессирует, не хочет жить нормально. Он униженной, допустим, жизнью живет, депрессивной жизнью живет, несчастной жизнью. Жизни живет. Вот это называется вера в невежестве. А всегда, запомните, всегда жизнь человека зависит от веры. И если разобраться глубоко, почему человек невежественной жизнью живет, потому что у него вера в невежестве. Что такое вера в невежестве? Вот если копнуть в сердце людей, которые живут невежественной жизнью, что они начинают оттуда выбулькивать? Они начинают выбулькивать оттуда вот эти вот мировые заговоры, начинают выбулькивать оттуда, что все плохо, у нас страна плохая, то есть люди плохие, все меня предали, я тут для всех стараюсь, а все как бы меня предали и так далее. Вот эта песня, что я тут более-менее хороший еще в этом мире, все остальные уже совсем плохие, меня предали, меня замучили, меня оставили, мировой заговор как бы с глаз порча и проклятия всякие в уме этих людей, у них в уме, что надо готовиться к ядерной войне, вот, или что надо всех поубивать, ну и так далее и тому подобное. То есть у них в уме один только негатив. Ну то есть если человек находится со знаком минус, он находится в жестком негативе, то это означает невежественная жизнь, и означает по судьбе плетется этот человек, очень слабо побеждает свою судьбу, то есть фактически не побеждает. Он просто тормозит по своей судьбе. Дальше, второй вариант. Это вера в страсти и жизнь страсти. Что такое вера в страсти и жизнь страсти? Означает, что человек верит в удачу. Он верит, что когда-нибудь в моей жизни придет удача, птица счастья, завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. То есть завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты, хотя жена рядом стоит. Все еще впереди, все еще впереди. Ну, то есть человек верит в удачу, верит в будущее, верит, что все будет хорошо, когда-нибудь надо просто ждать. Алло, как у тебя дела? Все хорошо. У меня все хорошо. Спим дальше. Это невежественная жизнь. Алло, как у тебя дела? Да все будет хорошо. И у меня все будет хорошо. Ну, это страстная вера в страсть. Понимаете? То есть, ну, то есть, а когда, что значит вера в благости? Как у тебя дела? Стараемся. Стараемся, работаем над собой, все будет, чтобы все было нормально. Вот это вера в благости. То есть человек прилагает усилия. Вера в благости означает, он что-то делает сегодня для того, чтобы все было хорошо. Он не то, что он на что-то рассчитывает, надеется, или не рассчитывает, не надеется. То есть он просто как бы побеждает судьбу и все. Это называется вера в благость. И если человек не хочет побеждать судьбу, то есть он пессимистично настроен по отношению к ней, тогда в этом случае, несомненно, этот пессимизм означает два варианта. Или человек верит, что когда-нибудь победит судьбу, просто удачи не хватает сейчас. И тогда в этом случае он находится в страсти. Если человек верит, что он никогда не победит судьбу, все плохо, то он такой человек находится в невежестве. Теперь, что касается благостных людей, то есть страстных людей. Страстные люди по дороге, ну, как бы, идут спотыкаясь. Ну, то есть они идут по дороге, идут, вот, но спотыкаются. Постоянно какие-то препятствия возникают. Когда у них хороший период, они в успехе идут радостно. Потом, когда плохой период, они спотыкаются и падают носом в грязь. Ну, то есть невежество, само страсть, оно всегда подразумевает какую-то часть невежества. Если человек в страсти находится, у него всегда есть срывы. Это признак страсти. Благости нет срывов. То есть благость означает, что у тебя нет срывов. Но если человек в страсти, он иногда спивается, иногда загуливается иногда, еще что-нибудь. Это значит, что страсть пока сильно влияет на него. То есть он не полностью в благости еще находится, этот человек. Вот, благость означает, что человек бежит по судьбе. Он иногда спотыкается тоже, такое бывает. Но он, когда спотыкается, он идет, он не падает. Почему? Потому что он верит в Бога. То есть он может замедлить свой ритм движения по судьбе, может замедлить. Но он никогда не падает. Ну, то есть, если человек падает, означает, что или очень тяжелый период жизни, в принципе, и благостные люди могут падать. Я ну, как бы это подразумевается, да, благостные тоже могут падать, но они сразу встают. В этом разница, потому что если человек в страсти упал, то он лежит какое-то время в дерьме, потом потихоньку поднимается, и в лучшем случае, понимаете. А если в благости, он упал, сразу встал и побежал дальше. Ну, или пошел, если бежать не может, хромать. Как бы сильно упал, допустим. Ну, то есть, но все равно он энтузиастичный, он не верит в поражение, он верит только в победу, человек благости. Он верит, что все будет хорошо в жизни. Вот. Поэтому в этом как бы смысл заключается, что всегда человек живет в одном из трех этих слоев жизни, но всегда на него влияют два остальных. То есть влияние есть на всех людей. Как и при где я живу? А что является критерием твоей жизни? Если, допустим, в конечном счете ты притормаживаешь, значит невежество. Если в конечном счете ты суетишься, значит страсть. А если в конечном счете ты спокойный и трезвый, и как бы идешь вперед радостно, и у тебя в основном хорошее настроение, значит ты в благости. Если в основном деловое настроение, значит ты в страсти. Если в основном плохое настроение, значит, невежестве. Если в основном радостное настроение, значит, ты в благости. Понимаете? То есть скажете, а что, благостные люди не деловые? Они тоже деловые, но они дела ставят на второе место. Ну, то есть страстный человек, он всегда зависит от своих дел. В результате у него свободное время сокращается, у него нет времени на духовную жизнь. Благостный человек ставит духовную жизнь выше всего, но при этом он не отказывается от своих дел. Теперь следующий вариант. Благостный человек, как будто бы благостный, да, отказывается от своих дел. Он говорит, зачем я буду работать? Я просто буду молиться. Я не хочу никому делать пользы, я просто хочу думать о Боге. Вот, дети, до свидания, жена, до свидания. Просто сижу, молюсь и у всех требую пожертвования. Это не благость, это скрытая страсть. Этот человек находится в страсти, у него вера в страсти, он живет для своей выгоды. Но при этом выгоду он как бы понимает очень возвышенно. Понимаете, есть люди примитивные, они как бы думают, выгода — это дом, там, квартира, там, семья, дети. Они думают, вот это самая лучшая выгода, как бы надо работать для этого. Это люди находятся в страсти, как бы честные такие, честные партийные работники. То есть они честно как бы свой долг выполняют. Вот. Но при этом у них нет свободного времени пойти в храм, допустим, помолиться. Они постепенно устают от жизни, постепенно все тяжелее и тяжелее им становится жить, потому что так действует страсть, то есть постепенно увеличивается усталость сердца у человека в страсти. Благостный человек — это тот, который изучает, как правильно жить. То есть на первом месте у него, естественно, Бог стоит, но у него также есть еще и второе место, то есть он обязательно отдает свои силы семье, родине, там, людям в целом, и здоровью в том числе. Ну, то есть он, все места у него выражены, у благостного человека. Если у человека есть только одно первое место, а вторых нет, значит, это в страсть. То есть человек действует из личной выгоды. То есть страсть — это всегда действие из личной выгоды. Понимаете? То есть, но действие какое? В рамках законов. Вот если человек закон переступает, это невежество уже. Действие для личной выгоды в рамках законов — это страсть. А действие бескорыстное — это благость. В наше время, еще раз повторяю, единственный вариант бескорыстного действия — это служить не себе и не только Богу, а служить всему обществу в целом. Если человек ограничивает служением только Богу и больше ни на кого не хочет смотреть, это чистейшая страсть, это не благость. А если человек Богом считает человека и как бы хочет служить только ему и всех отвергает, это вообще уже невежество. Понимаете? То есть бывает, что человек Бога с человеком перепутал. То есть есть вера в Бога, это благость. Есть вообще вера в человека, это страсть. Есть вера в человека, это страсть. Вот. но не в культ личности, вера в человека. Что значит страсть? Страсть означает жена, женщина верит в мужа, в детей, допустим, мужчина верит в жену, в детей. Вот. Люди верят в свое правительство, не в Бога, а в правительство верят. Это страсть, понимаете? Это страсть. Или люди верят в свою нацию, допустим, в свой народ. Это все страсть. Не в Бога, а в нацию люди верят. Это страсть. Что такое вера в невежестве? Вера в невежестве — человек верит только в себя. Понимаете, он в себя верит, в свои силы, все. Ему все поровну, семья, дети, он все это имеет для того, чтобы наслаждаться жизнью. Но он верит только в себя, этот человек. Это называется невежество. Или просто ни во что не верит. Он говорит, я ни во что не верю. Это означает в себя, ну просто в кавычках, понимаете? То есть этот человек, ну, не говорит, что он в себя верит, но так оно и есть. Если ты ни во что не веришь, во что ты веришь, только в себя. Вот, для того, чтобы понять, что такое вера, надо понять, что у веры есть два слоя, у каждого человека в жизни два слоя. Один слой — это та вера, которая навязывается нам с прошлого. У нас много жизней, была одна какая-то вера. А второй слой — это та вера, которую мы приняли в своем сердце. Допустим, вы послушали лекцию, говорите «хочу верить в Бога». Замечательно, это ваш выбор. И вы обязательно к этому придете со временем. Но у вас есть еще второй слой веры, скрытый от ваших глаз. Это, скорее всего, вера в страсти. То есть, скорее всего, верите в своих детей или в своего мужа, или еще во что-то, или в квартиру. Ну, то есть, другими словами, квартиру вера означает в комфорт. Ну, то есть деньги. Вера в деньги — это тоже вера в страсть. Вера в силу какую-то, которая мне поможет. Деньги — это сила. Вот. Как определить свою веру? Вот, допустим, если ты ничем не занят, у тебя свободное время, ты как бы расслабился, то одни люди думают о личных благах каких-то. Это люди, эти люди находятся в страсти. Они наслаждаются в это время. Они думают о сексе там, они думают о квартире, о своих детях, о своем муже там. Ну, если они испытывают счастье, конечно, от этих объектов. То это люди, значит, их скрытая вера, тайная их вера. Это вера в страсть. Если человек ни о чем не думает, расслабился, и он думает только о Боге. Это значит, что его тайная вера, уже скрытая, она тоже о Боге. И это означает, что этот человек точно уйдет или в духовную реальность, или уйдет в материальном мире очень высоко и дальше опять будет практиковать духовную жизнь. Ну, то есть, о чем я думаю, когда я ничем не занят, это можно так узнать свою скрытую веру. Или другими словами, куда тебя несет. Вот, допустим, человек ничем не занят, ложится спать, думает, все плохо, все плохие. Всех сглазили, скоро ядерная война, всех зачипуют. Вот. Если человек об этом думает, значит, его скрытая вера от глаз — это вера в невежестве. Это значит, что он в прошлой жизни жил в невежестве. Понимаете? Он хочет верить в Бога, и это не его вера. То есть он сам хочет верить в Бога, но он когда расслабляется, он боится, начинает, скоро меня ограбят, нападут на меня. Ну, то есть у него какие-то невежественные мысли в голове постоянно крутятся. Это значит, что его вера в невежестве скрыта от его глаз. Вот. А явная вера, которую он выбрал, она все равно побеждает, если он идет вперед. Не надо отчаиваться, если твоя вера, допустим, в невежестве, в сердце где-то глубоко сидит. Но здесь очень важно понять одну вещь, что не надо себе строить иллюзии. Понимаете, если ты имеешь какую-то скрытую от глаз веру, которая как бы там где-то в глубине сердца сидит, то в этом случае не надо отчаиваться. Надо просто продолжать идти вперед и все. Не обращай внимания на эту веру, которая скрыта от глаз. Главный принцип взаимодействия с судьбой — это не пугаться. Запомнили? Вот главный принцип взаимодействия с судьбой. Ничего, ничему не удивляйся, ничему не пугайся. Иди вперед, ничего не бойся. Всегда пытайся победить свою судьбу. Все. Вот такой как бы принцип. Если ты как бы принимаешь такое движение вперед, значит тогда все нормально. Если не принимаешь, значит тогда ненормально. Вот, значит ты будешь повержен судьбой. Ну, то есть нельзя пугаться, нельзя бояться, нельзя разочаровываться, нельзя лежать, если упал. Вот принцип взаимодействия с судьбой всегда, потому что судьба не такая тяжелая, как на самом деле кажется, если ее не бояться. Вот запомните, тяжесть судьбы на 30% — это наш страх. Ну, то есть, если мы страх, в принципе, не хотим бояться, мы страх побеждаем, так вот и песни, как бы, ну, к песню нам пропой веселый ветер. Вот это принцип, как бы, жизни в правильном отношении с судьбой. То есть, всегда идти вперед, ничего не бояться, всегда, как бы, ее пытаться побеждать. Вот, значит, следующую тему, которую я хотел бы с вами обсудить, это тема в целом связана с тем, какие вообще виды деятельности бывают. Ну, то есть надо понять, что есть разные виды деятельности. Допустим, есть деятельность благости, и как она выражается. Деятельность благости выполняется в соответствии с указаниями священных писаний. Как в священных писаниях говорится, так я и действую. Не как не хочется, а как там говорится. Дальше. Человек изо всех сил старается действовать без привязанности к кому-либо, кроме Бога, без симпатии и антипатии к кому-либо. Следующее, без желания насладиться плодами. Если ты как бы действуешь, делаешь что-то, я, допустим, читаю лекцию, думаю, сколько мне денег заплатить, то в этом случае это не деятельность благости, это деятельность страсти уже. То есть человек читает лекцию, делает что-то для счастья людей, он хочет им принести счастье. Конечно, есть у нас разные желания в сердце, они существуют, с ними ничего не сделаешь, но они не должны господствовать. Очень важно это понять. Лучше, вот я, допустим, вообще лекции читаю, все эти деньги вообще идут на духовную жизнь. И поэтому у меня нет проблем с этим. Может быть, у меня и были какие-то желания, если бы я это себе все брал. Но я просто по-доброму решил этот вопрос по отношению к себе и не парюсь. Вот. Но они все так могут жить, потому что иногда человеку не хватает денег на жизнь. И он должен понять, что в этом случае он все равно не должен думать именно об этом. Он должен думать о том, чтобы выполнять свой долг перед людьми, а иначе его деятельность становится деятельностью в страсти, и она не дает успеха в жизни. Вот в чем проблема. Если человек думает о деньгах, а не о людях, то он даже успешным не может быть в этом случае. Страсть сама — это неуспешная жизнь. Некоторые люди говорят, а как же успех? Успех — это же страсть. Нет, страсть — это не успех. Страсть — это поражение. Страсть, она к чему приводит? Первая стадия вдохновения, вторая усталость, третья надлом, четвертая деградация. Или переход в благость на четвертой стадии. Надоело умирать, значит, живи. Начни жить в благости. Как жить в благости? Вот не испытывать влияние низших энергий сознания, работать с великой решимостью, пытаться приносить людям пользу, действовать с энтузиазмом. Это признак деятельности, благости. Не колебаться, стараться не колебаться в успехе и неудаче. Если тебе ты колебаешься, все равно старайся не колебаться в успехе и неудаче. Теперь деятельность страсти. Первое, требует огромных усилий. Деятельность страсти требует огромных усилий, потому что человек всегда в страсти ставит больше цели, чем он может достичь. То есть человек в страсти, он живет в иллюзии, то есть он живет в мечте, понимаете, он реальности не знает. Он не хочет довольствоваться тем, что ему Бог дал. И он всегда хочет большего. Это означает страсть. Ну, то есть человек не понимает, что счастье уже есть рядом с нами от того, что уже есть. У нас есть земля, у нас есть травка, у нас есть деревья, цветы. Пока еще как бы радиация все это не разрушила. Вот все это есть, есть река прямо сейчас. Будет радиация завтра, нет, это Бог решает. Не наше дело. Мы сейчас можем радоваться цветам, радоваться птичкам. Это означает деятельность благости, жизнь благости. Ну, то есть не надо думать о будущем. Но когда человек постоянно в будущем живет, он не видит голубой росы, понимаете? То есть он постоянно думает о своих делах. То есть он не может переключиться на том, чтобы пробежаться, посидеть в речке, допустим, покупаться. Ну, то есть он не может на это переключиться. Он постоянно думает о том, что больше, больше, больше в себе материальных благ, потом раз умер. Знаете, барсук, который постоянно пилит, 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 как бы везде вот эти дерева, хочет больше, больше себе жилье сделать. Вот, как бы леса не останется вокруг. Не будет леса, он помрет там вообще, то есть природы не будет, он загнется сам. Ну, то есть и река вся перекроется, и вообще там болото будет, он тогда там дышать не сможет. Ну, то есть это как бы чисто такая барсуковская как бы жизнь, когда человек все время в заботах, он теряет и себя сначала, свое здоровье, потом с больными, несчастными никто жить не хочет, его бросают и так далее. Итак, деятельность страсть требует огромных усилий. Направлена только на свое личное счастье в конечном счете, потому что счастье моих детей, моих семьи, это тоже мое личное счастье, будьте уверены в этом, потому что эгоизм человека действует в двух направлениях. Первое направление — это я, а второе направление — это мое. Ну, то есть моя жена, мои дети, я живу не для себя, а для своих детей, Олег Геннадьевич, поэтому я благость. Ничего подобного. Ты живешь для себя, ты же не живешь для чужих детей. Вот если бы ты жил для детей вообще в целом и им как бы отдавал свою жизнь, это уже деятельность благости называется. А если ты для своих детей там живешь, то это деятельность страсти. Вы скажете, а как, ну, детям же надо питаться, кушать, как бы, что, ну, что же, я плохой человек, что ли, что же я буду детей так гнобить своих просто из-за знания? А никто не заставляет. То есть надо выполнять обязанности перед своими детьми, но делать это по законам Бога. Вот когда человек, он по законам Бога все делает, он живет для Бога в конечном счете. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, никто не, ну, как бы не говорит о том, что надо бросить свои обязанности, их надо выполнять, но с правильным сознанием. Допустим, если ты готовишь пищу, молись Богу. Ты не мужу готовь, а думай о Боге. А мужу достанется тогда освященная пища, еще лучше будет. Конечно, готовь то, что мужу подходит. Не надо его кормить, как некоторые, знаете, ешь, это освященная пища. Что дали-то ешь? Вот он ест такой, давится, как бы, с точки зрения духовного он получит огромное благо, потому что это освященная пища, а с точки зрения здоровья он такой уже, у него уже судороги пошли, как бы, потому что эта пища ему не подходит. Ешь, это освященная пища. Вот, это неправильно, это бред. То есть надо учитывать также человека. То есть Богу нравится, когда мы готовим так, чтобы человек был здоров. Богу это нравится, потому что он живет в теле этого человека, заботится об этом человеке. Поэтому надо учитывать, когда ты готовишь для Бога, также и потребности тела человека. Понимаете? Но думать при этом о Боге, потому что куда идут мысли человека, там находится его судьба. Думать о Боге, когда готовишь для мужа. Вот это называется благостная жизнь. Или ты работаешь, допустим. Понятно, что тебе надо думать на работе, о работе. Понятно. Но если есть возможность, слушай духовную музыку. Желай всем счастья людям. Вот, то есть, если есть возможность, то делай что-то так, чтобы все были счастливы. Вот. Это правильное мышление. Отвлекись от себя, от своей работы, если есть возможность. Если очень концентрировано, хорошо, делай на благо всех живых существ свою работу. Делай, выполняй свои обязанности. Не можешь думать о Боге во время работы, хорошо. Делай на благо всех живых существ. Не на свое благо, а на благо всех. Вы скажете, а в чем разница? А разница в том, что когда ты на свое благо делаешь, то во время деятельности ты не учитываешь благо других. А когда ты на благо всех, то тебе хорошо, и людям хорошо от этого становится. Вот это в этом разница заключается. То есть нужно действовать на благо всех живых существ, не только на свое благо. Это деятельность благости. Когда человек находится в страсти, то он действует всегда из чувства ложного эгоизма. Он идет на принципы на ложные какие-то, то есть он действует, он всегда конфликтует, он находится в конфликте. Вот. А человек привязан к деятельности, которую он выполняет. Ну, то есть он боится потерять что-то и попадает в зависимость от этой деятельности. Конечно, нужно дорожить своей работой там, но это не привязанность. Например, если тебе говорят, тебя могут уволить, ты не должен от этого трястись, унижаться и прыгать на задних лапках перед начальством. Нужно понять, что такова воля Бога, и по-доброму ко всем относиться, как бы нормально, ничего страшного, всякое в жизни бывает. Вот, это очень важно. Человек в страсти привязан к результатам деятельности, которую он выполняет. Действует движимым желанием наслаждаться плодами своего труда. Ну, то есть он, ну, как бы, это его мотивация. Ну, допустим, как человек в страсти работает? Ему говорят, радуйся людям, радуйся Богу. И он хочет радоваться, но не может что-то. А когда им говорят, зарплата повышена на 10 тысяч рублей, он такой, о, теперь я могу работать, он радостный. Ну, не то, что он как бы хотел так, но просто у него такая вера. Ну, то есть он, конечно, хочет верить в Бога, но в основном мотивируется деньгами. Вот. Это называется жизнь страсти. Ну, то есть, как только денег подольше дали, он сразу такой радостный, начинает работать. Денег не дают, радости нет. Вот. Ну, как бы, здесь тоже надо понять, что старшие тоже могут быть в страсти. То есть, меньше, чем положено человеку давать, тоже нехорошо. Вот. Старший тоже должен служить младшим, он должен давать столько денег, сколько человеку положено. Это тоже важно понять. Человек в страсти жаден выполнять действия. Он сильно как бы беспокоится о своей зарплате. Чуть не дали, он сразу запастовки там и так далее. Ему не важно, почему не дали. Если, конечно, не дали по той причине, что хищение произошло, тогда нормально забастовки. А если просто кризис идет, ну, терпи, то такова твоя судьба, что делать. Потом будет все нормально, все будет нормально. А так ты и работу теряешь, и завод закрывается из-за твоей забастовки. Еще хуже все становится. Человек в страсти завидует, выполняя действия. Вот у другого, допустим, получается лучше. Я не могу это вытерпеть. Это зависть означает. Нет чистоты выполнения действий. Человек в страсти, он как бы ругается матом иногда, там еще что-то. Нет чистоты, чистого восприятия мира нет во время выполнения действия. Зацикливает, зашкаливает человека во время работы. Вот так вот как бы. И человек подвержен сильным переменам настроения во время деятельности. Деятельность в невежестве совершается в иллюзии. Ну, человек верит в то, чего нет. Ну, допустим, человеку говорят, давайте скинемся сейчас, вот сделаем что-то, как бы, и у нас будет огромное богатство. А никакого богатства не будет, вы просто разоритесь. И люди верят в это, там они есть и всякие пирамиды там для этих невежественных людей, там какие-то компании создаются, там 3М, 4М, там 5М. Ну, то есть какие-то компании предназначены лишь чисто для таких васильков, которые как бы просто верят, вот, что будет богатство, если они туда деньги свои отдадут. Они деньги заработали честным трудом, но из-за того, что вера в невежество, они их потеряли. Почему? Потому что есть Остапы Бендеры, которые как раз и рассчитывают на тех людей, которые верят в чудо. Или они постоянно в спортлото играют, там, или еще в какое-нибудь лото, вот, лотерею. Ну, то есть верят, что вот сейчас вот они сыграют в эту лотерею, прямо опа, и денег будет много. А лотерея специально так сделана, что сначала человек начинает играть, у него идут выигрыши. И причем столько выигрышей, сколько нужно для того, чтобы заманить сознание человека, чтобы он поверил, что это так. Если человек, допустим, лотерею выиграл, он не может остановиться. Он думает, ну если я выиграл, ну это же мои деньги. Но вопрос, куда ты их дальше будешь складывать? Люди в невежестве не могут не вкладывать, люди опять дальше в лотерею, не пробовать на эти же деньги еще раз сыграть. Не могут. Так устроено сознание людей в невежестве. А люди в благости не будут играть в лотерею. Зачем им это надо? Они верят просто в свою судьбу, что сколько положено, то тем и надо довольствоваться. Таким образом, все рассчитано, как бы. У нас есть, как бы, васильки есть, как бы они существуют, такие лопоухие, замакароненные как бы уши, вот, бывает, поэтому есть те, которые этим пользуются. Это тоже невежественные люди, кстати. Вот, дальше, естественно, что в этом случае деятельность совершается в соответствии с нарушением указаний Священных Писаний, потому что Священное Писание говорит, не играй в азартные игры, нехорошо, получишь отрицательный результат. Азартные игры означают, что ты играешь и за это что-то получаешь. Допустим, люди в волейбол поиграли просто. Это просто игра, ничего страшного нет. Но если корову поставили на куда, они на корову играют в волейбол, тогда это азартная игра уже. Вот, это опасно, потому что там начинаются драки всякие и все прочее. Дальше. Действия совершаются без учета отрицательных последствий. Ну, то есть человек, допустим, наспор решил пельмени, ну, как бы, кто больше пельменей съест наспор. Это опасный спор, потому что какая-то пельмень, она может перекрыть тебе кишечник, это может лишней стать, а ты как бы во время азарта, ты этого не понимаешь, и как бы потом раз лишнюю пельмень съел, и она как бы вываливается у тебя изо рта, потому что лишнее. а ты ее назад засовываешь, потому что ты должен победить, а он-то уже не может эту пельмень съесть, а я могу. То есть съел и умер. Ну, то есть тот жив остался, потому что не может. А ты умер, но зато победил. Это, то есть, действие без учета отрицательных последствий называется действие в невежестве. Вот. Или там решил сексом позаниматься, там одна девушка ко мне такая подходит на лекции, плачет такая, говорит, я беременная, ей там лет 17. Плачет, мама рядом стоит. Я говорю, да беременная, хорошо, у тебя будет ребенок. Она говорит, а я не хотела. Я говорю, ну, как бы, ну, извини. Она говорит, я даже предохранялась. Ну, как бы, вообще-то секс предназначен для зачатия детей, а не для чего-то еще. Ну, то есть, если ты как бы действуешь без учета как бы этих моментов, то есть ты сексом занимаешься с, ну, как бы, с вполне как бы продуктивным мужчиной, который может как бы зачать ребенка, а сперматозоиды же могут обходить эти противозачаточные средства, потому что в сперматозоиде находится душа, а она хочет жить. У нее вот препятствие возникло в виде там резиновой оболочки какой-то, еще чего-то. И она просто обходит это препятствие, потому что это осознанное как бы желание жить живого существа. И оно обходит препятствие и достигает цели. И как бы вот в результате ты беременная. Нечего было этим заниматься. То есть, ну как бы плачет, я не хочу. Не надо было этим заниматься. Без учета отрицательных последствий действия. Или СПИДом заболел человек. А кто тебя заставлял? Чего ты, зачем ты туда пошел? Не надо было это делать. Желание сильное. Это называется невежество. Когда желание сильнее разума, это невежество уже. Действие с применением насилия. То есть человек насилие совершает над всеми, совершает действие. Это невежественное действие. Оно принесет отрицательные последствия. Действие, которое причиняет страдания другим живым существам, также является отрицательным действием, которое несет отрицательные последствия. Обманывает, когда человек совершает действие, обманывает. Это отрицательное действие и, ну, приносит отрицательные последствия. Наносит людям всевозможные оскорбления, когда совершают действия, тоже неправильно. В лени, когда человек совершает действия, тоже это невежественное действие. А в подавленном состоянии это невежественная жизнь. Или откладывание все на потом. Это тоже невежественная жизнь. Действие совершено в невежественном виде. Ну и как бы в связи с этим можно послушать песенку, как мы откладываем все на потом. Песенка. Я не слышу. Я переключил. Она здесь играет.
Завтра жизнь, но я начну, завтра много и нужно. День за день теряем, день за день теряем куда-то. Прошлым расстаемся смело, и все разберемся за дело. Взяться там мы можем, взяться там мы можем, а завтра а потом отложим, все потом отложим на завтра. Завтра жизнь, ну я начну, завтра многое начну сначала. Завтра с прошлым я порвать рискну, завтра брошу все, что мне мешало.
Лен, как у нас нововведение? Звук получше звучал или нет?
Нормально.
Нормально?
Угу.
Хорошо. Ну вот примерно так. Вот завтра сброшу, что мне мешало. Вот. А у вас у всех лучше звучал? Поднимите руку, у кого лучше звук звучал. А у кого хуже звучал звук, поднимите руку. Нет. Переключай назад. Слышишь?
Да.
Больше половины рук подняли, что хуже. Давай как бы...
Просто качество песенки самой, само такое, поэтому... Надо будет на другой песенке попробовать.
Пьяный фокус не удался. Бывает. Мы пытаемся звук улучшить, тут разные варианты действуем, делаем как-то по-разному. Ладно, хорошо.
Это, Олег Геннадьевич, это просто качество песенки
еще
такое.
Еще кое-что я хочу вам рассказать. Связанное с кармой, это деятельность чем? Деятельность языком. Усиливает. А, еще надо понять, что есть три типа действия в целом. Есть действие физическое. Действие физическое чаще всего дает быстрый результат судьбы. И чаще всего очень жесткий результат. Ну, или положительный, отрицательный. Вот, допустим, я сегодня пробежал 16 километров. То есть, если бы я тренированный человек, то это даст улучшение моего здоровья. Если я не тренированный, я просто помру от этой дистанции. Ну, то есть, понимаете, то есть, другими словами, физическое действие, оно двоякое. Оно может и так, но и надо иметь знание, что или, допустим, кому-то полетел, или в лицо дал, то он получит то же самое назад, если он сильный человек, а если слабый, то не получишь. Вот, другими словами, действие физическое всегда быстрые последствия дает человеку. Конечно, отдаленные последствия тоже будут, но всегда быстрые однозначно есть. Вот, значит, есть физическое действие, есть действие с помощью мыслей, и есть действие с помощью речи. Три типа действия в целом. Вот, допустим, когда человек речью действует, то это действие, оно не дает быстрых последствий часто, но последствия может быть гораздо хуже. Допустим, человек речью или с помощью заключений каких-то, то есть, допустим, он ничего не сказал, но документ подписал. Этот документ может привести к войне, всю страна пойдет под войну, и война начнется. То есть поэтому действие речью или действие с помощью принятия решения, это действие является самым сильным и дающим самые большие последствия. Вот. Человек, допустим, правитель, он не может сам всех поубивать как бы, ну, своими силами. Физическое действие не получится совершить. Но если он подписывает документ, это действие намного сильнее, потому что в этом случае воевать будет вся страна. Вот, конечно, ну, как бы я не могу сказать, что такие действия никогда не должны совершаться. Иногда такое возможно, что лучше, действия совершать правильно. Иногда нужна война, иногда мир. Все это как бы нормально. Вот, просто надо понять принцип, что физическое действие дает быстрый результат, но чаще всего слабее действия словами или действия с помощью как бы документа, там, принятия решений. Есть еще действие в уме. Вот это действие является самым таким терпимым, самым легким, как бы, и ничего не значащим. То есть человек может 1000 раз подумать, что надо бросить жену, но если он не бросает в конечном счете, то тогда все хорошо. Но действие в уме — это тоже действие. Не то, что человек, допустим, я только подумал, что я сделал. Вот. Ты, во-первых, когда ты подумал, у тебя отразилось это на лице, и жена от этого счастья не испытывает, любви меньше. Мысли влияют на ситуацию. Во-первых. Во-вторых, если ты подумал 5 раз, то дальше у тебя постепенно увеличивается желание так сделать. Это уже, ну, как бы, тоже действие. То есть действие в уме тоже есть, поэтому надо свой ум тоже как-то ограничивать, контролировать. Вот. И так далее. Значит, что касается действия речью, ну и вообще, как бы, если говорить о действии, то есть физическое действие, есть действие в уме, есть действие речью. Вот сейчас мы будем перечислять еще, через что происходит действие, и это подразумеваются разные варианты. Вот, допустим, язык, это оно, он может действовать как речью, так и физически. Вот, допустим, когда человек говорит, это действие языка, и он действует с помощью речи. То есть действие языка, речь, или увеличивает силу разума, или уменьшает. Если речь приводит к благу какому-то, значит, сила разума увеличивается, а если речь приводит к поражению, к проблемам, то сила разума уменьшается от этого. Вот. Дальше. А вот когда человек ест, допустим, это физическое действие языка, совершенное языком. И последствия будут тоже быстрыми. Ну, то есть поел не то, что надо, отравился, дальше уже сам понимаешь, что будет. Вот. Если, опять же, быстро физически не выведешь все назад. Извиняюсь, попростите, все назад. То есть тогда, если нет, я поел, это мое, ну тогда получи дальше, если это неправильная пища, то вплоть до смерти. Вот, то есть всякое может быть. Далее, деятельность гениталиями. Или увеличивает чистоту разума, если человек целибат соблюдает. Или увеличивает, то есть мы говорим, действие гениталиями означает два типа опять действия. Первый тип действия — это очищение организма, всегда одно и то же. И здесь тоже два варианта. Или ты интоксикацию увеличиваешь в организме, когда ты хочешь писать, но терпишь долго, то это неблагоприятно для организма, это увеличивает интоксикацию. Вот, то есть действие гениталиями может на очищение организма или загрязнение организма, если ты как бы выводишь из себя так, ну, как бы ненужные вещества. А есть еще другое действие гениталиями — это секс. Вот этот секс — это чисто физическое действие. И в этом физическом действии есть два варианта. Первый вариант — если ты воздерживаешься от секса, ты увеличиваешь чистоту разума. Воздержанием также является зачатие, ну, секс для зачатия детей. Это тоже не как бы... это, ну, не уменьшает чистоту разума. Вот. Богу нравится такое действие, и поэтому он не уменьшает у людей чистоту разума. То есть действие гениталиями увеличивает чистоту разума, действие, если ты как бы ограничиваешь это, а если ты распускаешь, тогда наоборот уменьшается чистота разума. То есть человек, который себе позволяет в половом плане слишком много, то и он станет неразумным, просто глупым человеком. Вот. Действие руками увеличивает силу ума. Ну, допустим, что такое действие руками? Это всегда какая-то деятельность, связанная с производством, допустим. Действие руками означает работа. Ну, то есть фактически человек всегда работает руками. Очень редко, когда руки не вовлечены в работу. Допустим, человек работает, это поет, допустим, он, ну, работает не руками. Но в основном, даже если тебе что-то надо делать, ты всегда там в компьютере руками бьешь или мастеришь что-то руками. То есть чаще всего... А работа означает деятельность ума. То есть квалификация, когда человек говорит, я хороший специалист, это не означает, что у тебя сильный разум. Это означает, что у тебя сильный ум. То есть высокая квалификация у человека, допустим, опыт на работе, это признак ума. Все, это деятельность ума руками. Вот, оно увеличивает силу ума. Но деятельность ногами увеличивает силу праны или уменьшает. Допустим, человек не ходит, ногами не действует, не ходит, не бегает, значит, он будет слабым человеком, проживет мало. Или наоборот, ходит, бегает, как бы проживет много, будет сильным человеком. Деятельность анусом увеличивает силу тела. Вот, если правильно действует человек. А если неправильно, терпит, в туалет не хочет идти, тогда наоборот уменьшает силу тела, то есть идет токсины. А вот если человек как бы сексом занимается через анус, это вообще как бы нонсенс. И в этом случае он себе прокладывает дорогу в ад, потому что это вообще как бы, это называется половое извращение, это запрещенная половая деятельность. То есть контакт с анусом олицетворяет низшие планеты, понимаете? То есть с ним вообще контакт очень надо аккуратно общаться. Например, когда человек в туалет сходил, лучше помыться, даже сполосну как-то побрызгать на все тело, потому что это действие, оно связано с низшими энергиями, понимаете? То есть, поэтому как бы с этим, с этой зоной на тонком плане очень аккуратно надо контактировать. А если люди вообще сексом занимаются таким образом, то это прямо прямая дорога в ад, потому что люди таким образом наслаждаются низшими центрами, понимаете, наслаждаются этой зоной. Вот. И следует знать, что вот эти все, вот эти все, вот то, что я перечислил, язык, руки, гениталии, ноги, анус, это все пять вещей, которые связаны с деятельностью в целом. То есть это называется органы действия. А есть еще чувство познания. Есть пять чувств, а есть... Пять действий у человека. Вот пять действий — это действие языком, гениталиями, руками, ногами, анусом. Это пять действий. А есть еще пять чувств познания. Эти пять чувств познания тоже они связаны с разными частями нашего существования. Так, допустим, чувство слуха, самое высокое, оно связано с разумом. Поэтому всегда духовная жизнь означает слушание и памятование. То есть это через чувство слуха идет. То есть памятовать можно о том, о чем ты услышал. Вот. Через чувство слуха идет это все, духовная жизнь. Также, то есть силу разума увеличивает звук или чувство слуха, связано с этим, сила разума. Дальше, чистоту разума увеличивает тактильное чувство. Допустим, тактильное чувство также означает секс. Если ты ограничиваешь, у тебя чистота разума увеличивается. Если ты в грязном ходишь, одежде в грязной, свое тактильное чувство в грязи содержишь, а также... сексом занимаешься чрезмерно, то тогда чистота разума будет страдать от этого. Дальше, следующее чувство. Чувство зрения связано с умом. Если у человека, допустим, в чистоте чувства зрения находится, значит, у него ум в чистоте. Это значит, у него будет хорошее настроение. Что значит в чистоте содержать чувство зрения? Это значит не смотреть на всякую ерунду. Допустим, ты смотришь, там мертвые не потеют по телевизору, там кабельное телевидение включаешь, там всякие дефективы включаешь там по кабельному телевидению, то это значит, что ты будешь в дерьме свои глаза содержать. То есть смотришь всякую ерунду, тогда не удивляйся, почему у тебя плохие мысли как бы лезут в голову. Плохие мысли, то есть ум в грязи находится, потому что человек смотрит не туда, куда не надо. А если человек смотрит на красоту этого мира, всем желает счастья, он обращает внимание на хорошее, на плохое не обращает внимания, тогда он ум содержит в чистоте, в правильном состоянии. Вот. Вот таким образом. Следующее чувство — это чувство вкуса. Оно связано уже не с умом, а с праной, психической энергией человека. И если человек вкусно кушает, то он получает много сил. А если кушает невкусно, то он мало сил получает. Следует знать, что вкусно кушать можно в благости, страсти и невежестве. Вот. И, соответственно, силы бывают. То есть вкусно, мясо вкусно поел, означает, силы будут. Но как бы сила есть, ума не надо. То есть силы будут какие, которые будут разрушать твою жизнь, они будут идти не туда. Если поел слишком острый, слишком горячий, слишком жареной, там, слишком сладкой пищи, там, обожрался на ночь, обожрался с утра, ну то есть поел неправильно, то тогда силы будут, но в страсти. И они, ты будешь импульсивным человеком, несдержанным, допустим, сладкий вкус. увеличивает лень у человека, чрезмерный. Вот. А кислый вкус увеличивает обидчивость, горький вкус увеличивает депрессию, чрезмерный, мы говорим о чрезмерном. Вот. Потому что в норме это все здоровье дает. Вот. Дальше соленый напрягает человека, жирная пища увеличивает лень, вот. Терпкая пища увеличивает чрезмерный тонус дает человеку и так далее. Ну, то есть, другими словами, все чрезмерное – это страсть. И когда человек питается в благости, благостной пищей и правильно питается, то он получает силы и здоровье, и счастье от этого. Ну, то есть, делай все правильно, будешь счастлив. Вот, из последнего чувства – это чувство обоняния. Оно предназначено для контакта, для того, что связано с телом. Ну, то есть, если вот разобраться, зачем человеку нюхать вообще? Чего нюхать? Зачем нюхать? Вот, допустим, нюхать пищу для того, чтобы ее есть. То есть, если бы можно было есть не нюхая, то есть тогда не надо было бы чувство обоняния. Оказывается, по вкусу невозможно определить, это пища ядовитая или нет. Ну, то есть вкус может быть вкусным, но при этом ты можешь умереть от этой пищи. А если понюхаешь, точно определишь, что это ядовитая пища, для тебя не подходит. Поэтому, если вы сомневаетесь в пище, она старая, полежала, понюхайте. Если чувствуете плохой запах, не ешьте. Там точно есть бактерии там, или еще что-то, токсины какие-то. То есть запах точно определить. Даже вот я, допустим, кристаллики кобры, яда, кобрильного яда, вообще не пахнут. То есть нейтральный запах, нет запаха. Но когда нюхаешь, пахнет смертью. То есть запах все равно будет у того, что опасно для тебя. Ты никогда не ошибешься, когда ты нюхаешь. Также запах близкого человека, допустим, запах поменялся близкого человека тела, означает какая-то болезнь тяжелая, надо его к врачу вести. Если вы в квартиру пришли в какую-то, там плохой запах, вам не нравится, противно, не кушайте там, вас вырвет. Вот это значит, что энергетика в этой квартире вам не подходит, или она в невежестве находится. Вот. Если вы в целом как бы запах плохой чувствуете, где-то живете, значит, вам это место не подходит для вашей жизни и так далее. Ну, то есть, вот так примерно надо к запаху относиться. Это все помогает побеждать судьбу, то, что я вам рассказываю. Любое действие имеет два важных аспекта. Первый аспект – это, собственно, усилие само, вот который ты совершаешь. И оно, усилие, зависит от милости, тяжести кармы и понимания цели. Вот если человек цель сильно понимает, у него карма не сильно тяжелая и милости много, то он всегда достигает этим собственным усилием успеха. И следует знать, что еще очень важно понять, что человек, который только верит собственные усилия, он всегда проигрывает судьбе, потому что есть еще второй аспект деятельности, который очень сильно зависит от веры. То есть, другими словами, в какой-то момент надо переключиться с собственных усилий на веру, и тогда, а если это все соединено, ты одновременно веришь в Бога и собственные усилия прилагаешь, тогда вообще это непобедимая ситуация. Ну, то есть, надо совершать действия всегда самому. Есть люди, которые только надеются на Бога. Скорее всего, они проиграют в жизни, потому что они ничего не делают. Богу это не нравится. Он будет им давать экзамен. Есть люди, которые только в собственные усилия верят. Они будут часто выигрывать в жизни, но в конечном счете, по большому счету, проиграют. Потому что, по большому счету, надо всегда верить в Бога, чтобы победить, и прилагать собственные усилия. Вот. Как определить, что человек верит в Бога? Его эмоциональное состояние, он находится в состоянии сильного вдохновение и ощущение свободы от страха. Ну, то есть, когда человек верит в Бога, он чувствует вдохновение и свободу от страха. Есть еще материальная свобода от страха, называется бесстрашие, безумие какое-то, то есть храбрость. Это тоже неплохо, но оно опасно, потому что иногда человек слепой становится. Когда человек верит в Бога, он бесстрашный, он всегда знает опасности и всегда ее побеждает. Но если это просто удаль такая молодецкая, ну то это иногда дает победу, а иногда, наоборот, поражение. Поэтому самый сильный воин — это тот, который верит в Бога, действует бесстрашно, очень сильные собственные усилия прилагает, с огромной силой, какие у него только есть, и при этом знает границу своих усилий. В какой момент надо включить вот именно веру и милость, как бы надеяться на милость Бога, в какой момент надо это делать. Запомните, эти две вещи очень важны, то, что я сейчас сказал. Вот. Следует знать, что речь сама по себе, она тоже бывает разной. Допустим, если человек просто говорит, от этого вдохновение бывает среднее. Если человек читает стихи, то вдохновение сильнее, а если человек поет, то это самое высокое вдохновение. Поэтому я, чтобы вы немножко вдохновлялись, иногда включаю песни во время лекции. Даже если они у вас там с бульканьем слышны, все равно нормально. Вот. Также следует знать, что в любой деятельности, в судьбе еще такое есть понятие «стимул к деятельности». Это очень важное понятие, его надо учитывать. А особенно важно также понять, это деление стимула деятельности идет пополам, то есть оно половое различие имеет. У человека самым сильным стимулом мужчины, самым сильным стимулом деятельности является вызов. Ну, то есть он должен видеть, что другие мужчины лучше его живут, лучше, чем он. Этот вызов может быть не агрессивным, не обязательно агрессивным, но он должен понимать свою слабость, что он как бы не дотягивает. Тогда у мужчины появляется стимул к деятельности. А у женщины наоборот. Вы понимаете, стимул к деятельности всегда идет от других людей. Не от тебя он не придет, от самого. Ну, то есть у мужчины, у женщины от других людей. Но у мужчины стимулом деятельности является вызов, а у женщины стимулом деятельности является любовь и гармония. Ну, тогда, допустим, женщины, когда с ними по-доброму себя ведешь, допустим, они тогда отвечают взаимностью. Ну, и они стимулируются к действию. Допустим, если женщине сказать «пойдем бегать», допустим, она не пойдет. А если сказать «моя дорогая, пойдем побегаем, тебе для здоровья это поможет», она подумает, скажет «ну, пойдем побегаем». Она вдохновится. Ну, то есть, как бы ей надо, чтобы никто насилие над ней не совершал, тогда она чувствует себя комфортно, женщиной. И с любовью надо уговаривать все время. Не надо на нее насилие там. Ну, допустим, если мужчина говорит «все, пойдешь за меня замуж», даже если женщина, девушка как бы любит его, она скажет «нет, не пойду» и уйдет. Вот. Она не согласится, потому что она чувствует насилие. А если он скажет как бы «я тебя люблю», вот хочу взять за тебя ответственность, если хочешь, то я, то подумай, может быть, ты согласишься выйти за меня замуж, там, прими решение. И даже когда женщина принимает решение в этом случае, она как бы не навязывает его, она говорит, может сказать, положительное решение, допустим, или отрицательное решение. Она не скажет «я хочу за тебя замуж», так не будет говорить. Почему? Потому что ну, у женщины психика очень деликатная, она не любит прямых решений каких-то, она боится ими как бы в зависимость попасть или навредить, поэтому она делает все вот так вот аккуратно. Поэтому женщине надо деликатно себя вести, ее не заставлять, ей как бы говорить все по-доброму, так, чтобы она вдохновлялась на действие. И чаще всего это женщины могут легче это женщинам сделать, чем мужчинам, поэтому женщины должны вдохновлять женщин, мужчины должны бросать вызов мужчинам, по-доброму тоже сказать, я вот бегаю, а ты? А я не бегаю. Да, ну я так и думал. И положить трубку. Потом опять позвонить, а я продолжаю бегать. Тот скажет, а я не бегаю. Вот. И потом тот скажет, что-то я болею. Он скажет, ну ты же не бегаешь. А я не болею, а я бегаю и не болею. Вот. И так постепенно можно мужчину может вдохновить. Но как бы женщина, она мужчине не должна делать вызов. Она по-доброму должна мужу говорить. Как женщине тоже должна говорить, давай побегаем там. Ну, то есть она к мужчине по-женски относится, а мужчина тоже к женщине по-женски. То есть мужские энергии в личной жизни лучше не пускать. Это деловые энергии. То есть мужские в деловых отношениях, наоборот, если ты там женщине говоришь по-доброму, давай поработай сегодня, она подумает, скажет, нет, сегодня я не буду работать. Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть в деловых вопросах мы мужские энергии включаем, а в личной жизни женские. Но мужчина между мужчина с мужчиной, дружба – это вызов. То есть это не то, что он, мужчина говорит, давай побегаем, мужчина говорит, давай. И завтра вообще на следующий день оба не встали бегать. Почему? Потому что женские энергии их расслабило просто. Вот. А надо наоборот, я пошел бегать, и я пошел. То есть мужские энергии включать. То есть надо понять, что без стимула к действию невозможно жить, как люди говорят. У меня, Олег Геннадьевич, тяжелая судьба, что делать? Если у тебя тяжелая судьба, пойми, что у тебя нет веры в Бога. Потому что когда у человека есть вера в Бога, он не говорит, у меня тяжелая судьба. Он просто идет в храм, идет там, где молится, читает, слушает Священное Писание и так далее. Молитву сам повторяет. То есть когда у человека есть вера в Бога, он не жалуется на судьбу, он знает, что есть грань между моими усилиями и милостью. То есть в какой-то момент надо начать получать милость, понимаете, питаться, то есть получать стимул к действию. То есть любая тяжелая судьба побеждается твоей верой. То есть если ты вдохновляешься сильно, то что делает фактически Бог? Он просто нейтрализует тяжелую судьбу, потому что это подчиненная ему энергия. То есть судьба — это энергия Бога фактически. И если ты начинаешь думать о Боге, то судьба теряет свою силу. Она не может с тобой ничего сделать. И так люди побеждают судьбу. То есть чем больше ты веришь в Бога, тем слабее действует судьба. А судьба имеет ограничения по времени действия. То есть если в этот промежуток времени ты думал о Боге, время плохое у судьбы, время закончилось действовать, все, она не может уже с собой ничего сделать. Другими словами, если у тебя угроза смерти, ты просто и она длится, допустим, 10 дней. Ты все 10 дней в молитве и прекращаешь, и у судьбы нет возможности, нет шансов тебе сделать несчастный случай, потому что ты не даешь таких шансов, ты просто в молитве живешь. Так человек может избежать смерти. Такие методы существуют. Не то, что смерть, если угроза есть, значит, точно помрешь. Это неправильное мышление. Или можно вообще молитвой убрать эту угрозу. Ты молишься и просто убираешь эту угрозу. Ее нет. Надо просто понять принцип. Молитва означает память о Боге. Понимаете, если вы сами молитесь, чувствуете страх в сердце. Судьба, боитесь судьбы, вам плохо от страха. Вы постоянно думаете о судьбе. Это не молитва. Это бесполезное занятие. Молитва означает, вас что-то вдохновляет сильно в жизни. И вы вдохновляет означает, переводит вашу память. И у вас есть опыт, понимаете, вы надо понять, для того, чтобы память перевелась, нужно еще помочь своей памяти сосредоточиться на Боге. Для помощи существует такое понятие, как аскеза. Например, когда человек молится, он должен не двигаться, это аскеза, то есть сел и не двигайся. Это аскеза, которая помогает памяти включиться в молитву и забыть о страданиях о своих. Дальше, следующий вид аскезы, который помогает победить судьбу, когда у тебя мысли, допустим, мои мысли, мои скакуны, у тебя там в голове что-то крутится, иди пройдись или побеги и слушай лекции в это время. Когда человек идет, он совершает волевой импульс, который помогает победить мысли. Судьба бывает в виде отчаяния, допустим, ничего невозможно сделать, тогда сиди, не двигайся, молись. А если тебе надо понять, в жизни понять что-то, как делать, что делать вообще, это или это, тогда нужно бежать или идти и слушать лекции. И в это время, когда у тебя, ты когда идешь, ты совершаешь волевое усилие, твое волевое усилие пробивает невежество. И ты в какой-то момент, ты даже об этом не думал, надо отвлечься от своих проблем. И просто идти и слушать лекции, идешь слушать лекции или духовную музыку слушаешь, и в какой-то момент раз, и тебя осенило. Ты понял, что делать. Все, такой принцип. Теперь бывает такое, что у человека просто туман в башке, он вообще ничего не разбирается, не понимает, что делать. Тогда в этом случае молитва плюс пост. То есть ты ничего не ешь, пост на воде, самый мягкий пост, и очищаешь свое сознание, чтобы отрезветь. То есть ты запутался в жизни совсем. Тебе не надо не принимать никакого решения, ты просто не знаешь вообще, зачем ты живешь, для чего, и с кем ты живешь. То есть всякие варианты есть. Тогда в это время пост на воде и молитва. И когда человек постится и молится, и он в какой-то момент вдруг он понимает, зачем он живет, для чего и с кем. То есть у него все в голове становится на местах. То есть, другими словами, к молитве нужна подмога всегда. И такой подмогой является, первое, вдохновляющая молитва святого человека или просто возвышенных людей. Вдохновляющая молитва является подмогой, потому что она память вашу притягивает к себе. Вот. И вторая подмога — это аскеза. Три вида аскезы есть. Пост, непрерывное движение. Допустим, вы говорите, я целый день двигаюсь на кухне и слушаю лекции. Это не то. Нужно двигаться прямо. Двигаться для победы. Не двигаться для того, чтобы делать дела, а двигаться непрерывно и совершать аскезу в это время. Единственное действие — это аскеза. Больше ничего в это время человек не делает. Это означает победу над судьбой. То есть, когда ты побеждаешь судьбу, молишься, ничем больше не занимаешься. Неподвижное положение тела, слушание тех, кто молится, одновременно молитва. Как побеждать судьбу с помощью молитвы? Я вам объяснил. Стадии такие. Первая стадия. Человек сильно приковывается к тем, кто молится, забывает про себя. То есть надо обязательно включиться в голос тех, кто молится, поверить в этот голос, почувствовать его силу, что он тебе помогает. Когда ты это почувствовал, это первая стадия, твой разум уже привязался не к судьбе, а к молитве. На второй стадии ты начинаешь повторять, то есть поймите, чтобы слушать хорошо, надо тоже повторять. Если ты повторяешь и не слушаешь, то это ум слушает, не разум. Надо повторять, как они. Значит, разум действует. Разум действует в звуке, а не в памяти. В памяти действует ум, а разум действует в звуке. Поэтому надо повторять, как они, и слушать очень сильно. То есть на первой стадии ты в слушание вкладываешься. Потом дальше, когда ты уже слышишь сильно, ты веришь в их молитву, у тебя вдохновение от нее, ты начинаешь повторять, как они, и на второй стадии твое повторение становится сильным. То есть ты чувствуешь вдохновение, когда ты вместе с ними повторяешь молитву. Это значит, твой разум начал набираться молитвой, становится сильнее, сильнее, сильнее. И дальше разум, когда станет достаточно сильным, он дальше идет в сердце, там, где судьба находится, и начинает судьбу выдавливать. Он начинает давить, давить, давить до нее и успокаивать ее, потому что судьба бушует, она говорит, все плохо, какая молитва, скоро всех зачипуют. Вот, он как бы, он орет как бы ум под влиянием судьбы. Вот, а ты говоришь, нет, Хари Кришна там, Аллах Акбар или Аллилуйя. Ну, то есть повторяешь молитву, думаешь о Боге, и потом раз, как бы, у тебя такое в сердце спокойствие, ты, так я же душа, как меня могут зачиповать? То есть это тело чипуют, а тело как бы, ну, подчинено судьбе, а не правителям. То есть как судьба решит, так и будет. Причем тут все остальное. Вот. Ну, то есть, озарение такое произошло у человека. И он такой, вау, это супер, вообще отлично. Вот. Ну и так далее. То есть, вплоть до того, что когда спокойствие приходит, когда судьба отодвигается, ты молишься, 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 судьба отодвигается, и у тебя спокойствие в сердце, а за спокойствием знание приходит, понимаете, знание. И какое знание? Самое настоящее знание. Знание говорит, так ядерная война будет здесь, а ты просто мотай туда и там живи, там же ничего не будет, все. О, круто вообще, отлично. Или, допустим, знание там, да прививки как бы, вроде такой закон приняли, что всем детям. Но ты вот можешь вот так его обойти, и все, как будто у тебя сделали прививку, а прививки нет на самом деле. Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть молитва успокаивает человека, и он как бы знает точно, что ему делать. Ему Бог дает подсказки. Вот, и так далее. То есть разные есть варианты, но в целом надо понять, что судьба пугает всегда человека. Вот если вы напуганы, значит, судьба свое дело сделала. Вот. А если вы не напуганы, у вас все нормально, тогда все нормально. Вот. Вот такие как бы дела. Следующие моменты, которые нужно понять. Если ты уже с судьбой столкнулся, то есть пошел дальше в молитве, то успокоился, да, сердце успокоилось, значит, ты только подошел, вот смотрите, судьба вышла наружу, она начинает бушевать, но если ты хочешь вообще ее побеждать, то после спокойствия дальше еще есть кое-что, то есть, когда ты спокойствие означает, что ты подошел к той зоне, откуда судьба действует. Но другими словами, у судьбы есть какой-то город, и она выходит из ворота в атаку на тебя, и у тебя там психика там беспокоит, но когда ты атаку одолел, судьба заходит опять и захлопывает ворота. Вот этот шарик как бы закрыт, там в нем непонятно что, а тебе спокойно снаружи. Это значит, что как бы на тебя не действует эта энергия злой судьбы. Хорошо, если хочешь в шарик войти, можно дальше идти. То есть можно слушать молитву, сильно слушать тех, кто молится, продолжать дальше, и будь уверен, что в какой-то момент у тебя в сердце так, вау, что-то раскроется вот так вот. Такое вот именно раскрытие сердца произойдет. И твоя молитва будет от сердца уже, от сердца вот так вот идти. Тебе тогда не надо сильно слушать тех, кто молится, слушай вот это вот свое сердце, но не забывай, что они тебе помогают, тоже с ними молись. После открытия сердца человек слушает свой голос уже во время молитвы. Его разум в это время очень силен. И в этот момент, когда сердце открылось, ты идешь дальше, и докуда доходишь? До вот этого бурлящего моря. Там судьба же никуда не делась, она тяжелая. И в этот момент рой мыслей такой, на тебя такой влетает. И ты оп, забываешь, просто забываешь полностью о том, что ты молишься, и опять эта память о плохом. Опять ты обнаружил, как бы. И в это время надо себя заставить слушать тех, кто молится, и ты уже начинаешь постепенно там с помощью памяти о Боге успокаивать ситуацию прямо в глубине шарика, в своем сердце. И это называется первая стадия победы над судьбой. Когда ты ее проходишь, у тебя там штиль вообще, ты чувствуешь себя классно. И на следующий день как бы тоже так не сильно тебя беспокоит. Но это только первая стадия, 33%. Для того, чтобы остальные три, есть три круга влияния судьбы. Это первый круг. Второй круг — это между нами находится. То есть всегда судьба действует через кого-то. Понимаете? То есть это между нами. Ну, то есть между мной, директором завода, между мной, ребенком, между мной и женой, между мной и еще кем-то. Ниточки есть, понимаете? Ниточки судьбы. Это уже внутренняя часть шарика, вот это глубоко, вот эти ниточки судьбы. И там ты в эти ниточки входишь, когда там идет второй круг победы над судьбой. Между мной и тобой. То есть ниточка находится не только внутри шарика, она между нами находится. И ты по ней идешь, очищаешь, очищаешь ее. И как это очищение выглядит? Сначала ты можешь спокойно разговаривать с человеком, значит, первую часть ниточки ты очистил. Потом он с тобой может спокойно разговаривать. Потом меняется отношение к тебе. Это уже ты входишь в третий круг судьбы. Когда вы нормально общаетесь, но как бы при своих мнениях находитесь, это уже значит, что ты как бы подчистил судьбу. А дальше идет изменение уже внутри. Ну, то есть изменение внутри означает, что человек сам меняет отношение к тебе уже. То есть он уже по-другому сам настроен. Вот, и поэтому... Есть три круга жизни, три круга судьбы. Человек может поменять свое решение. А если он даже не поменял свое решение, муж говорит, что я не вернусь к тебе, хотя считаю, что я не прав. То есть ты победил судьбу уже, все. В этом случае Бог тебе даст другого. То есть если ты победил судьбу, ты от человека не зависишь. Многие люди, они неправильно воспринимают судьбу, они думают, из-за него все. Вот он не вернется, я одна останусь. Бред полный вообще. А он мне не нужен, как бы, чужой мужчина для моих детей. Это тоже бред. Почему чужой? Бог тебе своего даст, не чужого. Ну, то есть муж ушел, может появиться мужчина, который будет отцом прямо для них настоящим. То есть не надо ограничивать возможности Бога. Просто надо побеждать судьбу. Муж ушел, молись. Или вернется, или Бог другого даст. Но надо понять принцип, что всегда человек побеждает судьбу не уходом в пустыню, а он идет назад. Понимаете, вот, допустим, отношения разрушились, иди назад в отношения, это победа над судьбой. Иди назад в отношения. Не хочу к мужу назад. Значит, ты его бросаешь, значит, получишь по башке. Ладно, иду к нему назад. Ну, то есть, иду означает молюсь, чтобы победить судьбу. Потом первая стадия спокойно, ладно, все нормально, хороший человек. Потом вторая стадия, мы уже общаемся, дружим. Третья стадия, он меняет свое поведение, отношение к тебе, у тебя нормальная жизнь. А если он не хочет возвращаться, тогда Бог тебе даст другого. То есть побеждать судьбу означает возвращаться. Если, допустим, он уже женат, как я к ним буду возвращаться? У него уже дети. Ну тогда просто раскаивайся, возвращайся в своем сознании к этой ситуации уже. Скажи, я не права, зря так все это вышло. Раскаивайся, и ты таким образом возвращаешься. То есть ты успокаиваешь ситуацию, налаживаешь отношения с этим человеком, потом он меняет свое отношение к тебе, и потом дальше Бог тебе другого дает. Такая последовательность. Но эта последовательность вся идет через молитву. Запомните, Все, что я сейчас рассказываю вам, это ничего общего с башкой не имеет молящегося человека. Он просто думает о Боге, и все. Все остальное происходит само. Бог сам налаживает все. И как надо относиться к своей судьбе? Надо относиться так. Если бы у нас были силы для того, чтобы у нас все было хорошо, тогда Бог обязательно сделает все хорошо. Он не жмот. Скорее всего, у нас на это нет сил. И поэтому просто копите в молитве, в добрых делах, копите силы для победы над судьбой, а дальше Бог будет сам делать все как надо, через судьбу Он будет влиять, не надо там ничего контролировать. Но, кстати, контролировать тоже можно, если человек может молиться, допустим, думать о Боге и параллельно чувствовать свое сердце, связь, вот эти ниточки, то это тоже нормально, можно так делать. То есть контролировать ситуацию можно, но для этого нужно учиться этому. Это непросто. Видите, чем это отличается от гипноза? Возвращаюсь назад. Чем это от гипноза отличается? Гипноз означает, ничего делать не надо. Поверь в добренького дядю, это называется вера в страсти или в невежестве, потому что есть еще вера в невежестве. Если ты добренький дядя, как Бог себя ведет, он говорит, да я тебе следующую жизнь могу поменять без проблем, то тогда, извините, уже в этом случае это уже вера в невежестве называется. Понимаете? Что касается на следующей жизни, выбираем мы следующую жизнь или нет? Никто следующую жизнь не выбирает. Мои дорогие друзья, я читал вам лекцию по законам перевоплощения и рассказывал о том, что сначала человек на суд Божий попадает. Это во всех религиях сказано. И там тебе говорят, что ты сделал и что ты получишь. А потом ты идешь туда, куда надо. Понимаете? И даже на суде Божьем может быть милость Бога. Если ты много молился, то тебе могут помиловать даже там, представляете? Такое тоже возможно, но только в том случае, если ты служил Богу. А если нет, то никто тебя миловать не будет. Поэтому никто, человек, не выбирает свое следующее рождение, понимаете? Мы можем выбрать его только правильной жизнью. Вот, допустим, что я не могу выбрать следующее рождение? Можешь выбрать правильной жизнью. Есть еще один способ выбрать следующее рождение. Но этот способ я вам не советую. Как он выглядит? Вот если ты постоянно думаешь о кошке, вот заботишься только о кошке, вот кошечка моя, любимая, такая я тебя люблю, и только о кошке всю жизнь, то ты кошкой родишься в следующей жизни. Это 100% я тебе говорю. Если в твоей башке только кошка, больше ничего нет, ты кошкой родишься в следующей жизни. Это на 100%. То есть, если ты выбираешь такую, они, как бы один святой человек говорит, вот так вот кошкой можешь родиться. И одна женщина поднимает и говорит, а я хочу кошкой родиться. Он говорит, благословляю, нет проблем. Это значит, что она уже точно кошкой родится, потому что она получила благословение у святого человека. Это надо быть таким дураком, чтобы святому человеку такие вещи сказать. Вот. Вообще глупый человек, совсем глупый человек. Ну вот такие пироги. То есть выбор есть. Или ты ведешь благочестивую жизнь и попадаешь на высшие планеты. Бог тебе дает ту жизнь, которую ты заслужил. Второй вариант выбора – это живи в невежестве. Думай о бутылке – родишься животным. Думай о кошке – родишься кошкой. Думай о собаке – родишься собакой. Вот. И так далее. То есть выбор есть, но он не осуществляется с помощью гипнотизера. То есть гипнотизер сказал «Туда идем». И раз, и туда идем. Типа гипнотизер – Бог. Нет, это бред. Это просто самовнушение. Оно заканчивается после оставления тела. Там есть правитель смерти, он говорит, мне все равно, что гипнотизер сказал, у тебя вот есть такие поступки. Ты их совершал, за это вот это получи. А гипнотизер, он как бы, мы его ждем, он тоже скоро к нам придет. Мы его тоже там скажем за то, что обманывал людей, получишь вот это. Вот. Ну, то есть все серьезно в этом мире. Надо быть очень аккуратным с судьбой. Итак, за родственников молиться точно так же, как за свою судьбу. Разницы нет. Просто надо понять, что когда мы что-то говорим в сердце, мы таким образом говорим это не себе, а Богу. А Бог, он не забывает ничего, понимаете, он не склеротик. Поэтому повторять не надо 10 раз. Допустим, сказали Богу, или себе, как вы говорите, молюсь за родственников. Все, забудь об этом и просто молись. Дальше все пойдет родственникам, не сомневайся. Не надо проверить, а родственникам идет или нет. Бога проверять не надо, сказал, все туда идет, не волнуйся. Вот молюсь за то, чтобы Бога полюбить. Хорошо, будет за это, значит. Бог понял, и будет твоя молитва туда идти. Бог все распределяет в нашей жизни, а мы просто совершаем действия. Следует знать, что Веды описывают, что вот карма, если говорить глубоко о карме, то ну, как бы в поле деятельности — это как дерево. В этом дереве есть ствол, то есть наша высшая цель жизни, есть веточки, это наши как бы желания различные, и есть и как бы ветер, это судьба, которая качает наш ствол, может вообще его уронить, если он слабый. Ну, то есть уронить означает несчастный случай. Ну, то есть и на веточках дерева, вот на этом дереве судьбы сидит не одна птица, то есть птица — это душа. Две птицы сидят. Одна птица — это душа, а другая птица — это Бог. Ее называют сверхдушой. То есть Господь воплощается в теле каждого человека в виде сверхдуши. Ну, то есть это образно называют второй птицей. И смотрите, одна птица, она смотрит на плоды все время на этом дереве. Она смотрит, она хочет этих плодов. То есть все люди хотят счастья в жизни, они хотят наслаждаться своей жизнью. Всегда все люди на земле, все ищут счастье. Ничего с этим не сделать. Все хотят наслаждаться. А птичка другая, то есть сверхдуша, она смотрит на первую птичку и ждет, когда эта птичка обратит на нее внимание. И высшая цель человеческой жизни — оторваться от плодов, от своего счастья в этой жизни и обратить внимание на Бога. Понимаете? То есть это называется внутренняя жизнь, когда человек молится, когда человек изучает то, что Бог сказал, его священные писания, изучает, как правильно жить. Таким образом, надо понять, что вот есть две птички. Вот, ну как бы, и вот так вот как бы жить. И плоды эти, они сначала сладкие всегда, снаружи они сладкий вкус имеют, а внутри горький. Вот какие бы ни были, допустим, ты берешь очень красивую девушку, которая вот, знаете, вот давайте крайний случай, вот очень красивая, очень разумная, всегда будет тебе служить хорошо и всю-всю жизнь будет приносить тебе счастье. Всю-всю жизнь просто для тебя жить. Скажешь, а где горький плод-то? Вот это то, что и надо, Олег Геннадьевич, вот все классно. А горький плод придет после. Вот если такую девушку как бы выбрал себе и с ней прожил всю жизнь, то в следующей жизни ты опять будешь такую ждать. Понимаете? Но извини, все по судьбе. Если такая тебе не положена в следующей жизни, то ты всю жизнь будешь мучиться и помнить о том, блин, что-то я не ту себе взял, я вот такую хочу, а у меня не такая. И все время ты, и когда ты потеряешь даже этого человека, если, не дай бог, ты жить, она раньше тебя из жизни уйдет, тебе вообще капец тогда. Такая хорошая была, ты вообще будешь только о ней думать, и у тебя остаток жизни проведешь в мучениях. Будешь постоянно, ой, как же я ее потерял. Понимаете, то есть всегда плоды этого мира снаружи сладкие, внутри горькие. Даже самое лучшее, что этот мир может дать, он всегда заканчивается страданиями. Поэтому не надо привязываться к тому, что в этом мире находится. Надо жить этим, конечно, Бог дает сладкий вкус, кушай, вот. Жена хорошая, радуйся, не надо печалиться. Ой, мне хорошая жена, значит, потом страдания. Нет, нет жизни счастья, нет. Ну, Бог тебе дал хорошую жену, вот и радуйся. Не надо привязываться к этому, думай больше о Боге, не надо как бы зависеть от нее. Радуйся тогда, только счастье. Если ты живешь в знании, у тебя жена хорошая, дети хорошие, страна хорошая, ни к чему не привязываешься, знаешь, что все поменяться может, просто думаешь о Боге все время. Тогда счастье. Ты испытываешь счастье от хороших людей. Все классно. Но если как бы все плохое, тогда все будет плохо. Цель человеческой жизни — это забыть про свою жизнь, про свою судьбу и начать думать о Боге. Посмотреть на вторую птицу. На ней сосредоточиться. И тогда все будет хорошо. Давайте сейчас опять небольшой блок вопросов по молитве, по победе над судьбой, под практические вопросы для преодоления плохой судьбы. Меня интересует эта тема сейчас, мы должны ее развивать, поэтому других вопросов не задаем.
Так. Тольятти, вы сможете включиться? А, но в этот раз будет Елисеева Юлия.
А пока раз... как бы идет перерыв, то мы...
Музыку послушаем.
А пока идет перерыв, мы тут немножко поразвлекаемся. Вот. Песенки о судьбе у нас есть.
В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. И не изменится времени ход. Но часто падением становится взлет. И видел я, как становится взлетом падение. Ты шел, забыв усталость и боль, забыв и это, и то. Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто. И часто тебе плевали вслед, кричали, что пропадешь. Но что тебе, досужий совет? Ты просто верил и шел на свет. И я знаю, что ты дойдешь.
Вот такая система. Или вот такой еще вариант. Из машины времени тоже мне нравится. Не разберешь, пока не повернешь. Поэтому надо просто продолжать жить. Не надо зацикливаться на проблемах. Итак, ваши вопросы. Елена Дмитриевна.
Да. Ну, Тольятти, похоже, опять не смогли подключить.
Это же карма. То есть я же из Тольятти, поэтому им тяжело со мной связаться, а мне с ними.
Все нормально было, их слышно было громко.
Ну, идем в следующий раз, они спросят, они пусть подготовятся, карму победят, и мы пообщаемся. Все нормально.
Хорошо.
Так, нас слышно? Знаете, что я лекции свои начал читать в Тольятти? Я начал свои лекции читать в Тольятти, когда мне было 23 года, а сейчас мне 54. То есть я лекции начал читать 31 год назад. И меня тогда уже звали Олег Геннадьевич. Мне было 23 года. Вот. Я читал тоже лекции по здоровому образу жизни, по победе над судьбой, тоже такие же. Все. Но тогда еще я не знал про веды.
Здравствуйте.
Тольятти. Рад вас видеть. Слышно, да?
Да, мы что-то прорвались. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Меня зовут Юля. Вот я слышала в ваших лекциях, чтобы победить судьбу, нужно молиться, и молиться не умом, да, а пускать это все в сердце. И вы говорили, что есть разные типы психики, и в зависимости от этого человеку в молитве нужно, например, кому-то кланяться, ну, представлять, что он кланяется стопам Богородицы, кому-то представлять ее жизнь, кому-то вспоминать, ну, житие святых. И как понять, какой у тебя тип психики, вот, ну, что более действенно в твоем случае?
Хороший вопрос, хороший вопрос. Как понять? По вдохновению. Вот запомните, не надо слушать никаких теорий. Вот что вас вдохновляет, что вам дает память, если вас святая вода вдохновила, вы не можете забыть ее. Значит, тогда сфотографируйте этот источник, повесьте, смотрите на него. Или журчание этой воды слушайте, когда вы молитесь. Если вас вдохновило, допустим, пение такого-то человека, никого не слушайте, там, совсем он святой, не совсем святой, неважно, он поет о Боге. И слушая его молитву, ты можешь победить судьбу. То есть вдохновение является главным признаком. То есть вдохновение означает любовь. Ты любишь это, тебе это нравится, у тебя вот это чувство. С этим человеком связь. Или с этим храмом связь. Или с этой верой связь. С этой иконой связь. Всегда, когда есть вдохновение, это победа. А если ты говоришь, меня ничего не вдохновляет, ищи тогда, ищи. Ты мало контактировал со святостью. Бог тебе обязательно даст. Иди по святым местам, иди туда, где люди молятся, ищи, слушай, изучай. Рано или поздно придет вдохновение, и это используй со своей молитвой вместе. Или смотри на это, или слушай это. Одно из двух.
Спасибо. Так, дальше интересный вопрос с Анапы, тоже про победу молитвой у Евгения. Так,
я Евгений... рад видеть был в Тольятти. Спасибо вам большое, что... Спасибо моему однокласснику, он тоже там, я его заметил. Вот, спасибо. Это очень, на самом деле, это вот для меня, это вот, когда мои одноклассники вот со школы, с первого класса, люди, которые слушают мои лекции, для меня это очень, ну, то есть... Это для меня просто, ну, знаете, это вообще, то есть это такое чудо, так удивительно, и так я благодарен вот этим людям, что они меня слушают, хотя, ну, у нас другие отношения, мы же просто вместе бегали, играли, вот, смеялись. Ну, то есть сейчас слушать ведь, вот, допустим, сложно вот жене лекции мужа слушать, у меня жене вот сложно мои лекции слушать. Она иногда приходит посмотреть, как я себя веду на лекции, говорю плохие слова или нет. Как выражаюсь на лекциях, например, посмотреть. Вот. Ну, то есть следит за мной. Вот. Это жена так она делает. Ну, то есть, ну, лекцию саму может не слушать. Она смотрит, чтобы я все правильно делал. Вот. Это настроение жены. Ну, а настроение одноклассника вместе играться, веселиться, шутить. Вот. А вот слушать лекции – это круто. Это надо перестроиться, поменять отношение к человеку. Спасибо большое, очень благодарен. Дальше, Лена Дмитриевна, беседу. Ага, да, я вас слушаю.
Я знаю, что у вас хорошая память, вы помните всех, я надеюсь, вы помните.
Не-не, вот как раз наоборот, у меня очень плохая память, я помню лица только людей, всех запоминаю лица, а обстоятельства при встрече и как зовут человека, все забываю напрочь. Вот это я честно вам говорю. Но вот вас всех я помню по лицам, вот все лица, вот я один раз увидел, всех запоминаю, и потом при встрече узнаю, что этот человек, где-то его видел, ну, что он слушает мои лекции. Могу в аэропорту увидеть этого человека, узнать, но обстоятельства и как зовут, все вылетает из головы полностью.
Это хорошо, как священник на исповеди. Послушал, отпустил грехи и забыл. Я хотела спросить в тему этой лекции, как долго и как, какой молитвой нужно молиться, чтобы улучшить карму семейную и карму детей существующих и будущих. Потому что если видно, что тяжелая карма, и ты пытаешься в сегодняшней жизни что-то изменить или там, доработать то, что родители не доработали, то как сегодняшней жизнью изменить лучшую, улучшить карму будущих?
Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Давайте его с двух сторон рассмотрим. Первый вопрос — это практически сама молитва. Ты молишься, замолишься за человека. Сначала, когда ты молишься, будет изменяться карма сегодняшнего дня, потому что ты хочешь этого. Ну, то есть ты хочешь изменить сейчас, тогда будет сейчас меняться. Если ты сейчас все поменял, дальше молишься, значит, будет меняться дальше, 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 дальше. Теперь второй вариант. Ты молишься, сейчас у тебя все хорошо. Ну, то есть, ты не хочешь ничего сейчас с ребенком менять. Но тогда ты можешь настроиться на через год, через два, на будущее и пытаться почувствовать опасность. Сначала ты молишься, 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 ничего не чувствуешь, но в какой-то момент ты почувствуешь, что есть опасность в будущем, и ты ее можешь победить. То есть, это один вариант событий. То есть, ты просто молишься, настраиваешься на будущее, побеждаешь в будущее. Или настраиваешься на настоящее, в настоящем все хорошо, значит, пойдет дальше. Защита ребенка. Это первый вариант. Второй вариант защиты — это праведная жизнь. Это духовные программы в доме, приглашение в дом священника, добрых людей, которые освящают тоже дом милостью. Потом дальше святые предметы священные в доме, изучать, с кем ребенок дружит, чтобы ограничить его от неправильной дружбы. Вот, и так далее. Ну, то есть, другими словами, очистить жизнь. Один вариант очистить судьбу человека — это молитва, а другой вариант — очистить жизнь. Как действует молитва? Она смягчает судьбу. Она мягче ее делает. А как действует очищение жизни? Оно делает более благоприятным. То есть человек на доброе лучше настроен, чем на злое. Понимаете, это опять мы говорим о вере. То есть вера, она смягчает сама по себе судьбу. Вот, допустим, если человек верит в добро, допустим, к нему бандит пришел его зарезать, а он как бы по-доброму бандиту относится, очень большая вероятность, что он этого не сделает. Он чувствует, что человек хороший, добрый. Ну зачем его резать? Ну как бы пришел, что ты хочешь от него? Хочешь, допустим, забрать его деньги? Он отдает, говорит, да возьми его, как бы, вот, все твои деньги. Вот. А где деньги? А вот здесь лежат, вот здесь. А нет больше? И здесь вот, и все, больше нет. Все, он видит, честно, человек все отдает. Ну что его резать? Вот, ты меня не сдашь? Не сдам. Вот, все честно, как бы, все нормально, пошел, не зарезал. Такое может быть. Вот, такое может быть. То есть, если человек по-доброму к людям относится, у него есть такая сила внутренняя, понимаете, это не то, что человек дурак такой, он не понимает, что его зарежут, и такой дурку валяет. Такой, вы зарезать меня пришли. Вот, понимаете, вот такого, скорее всего, зарежут. Вот, понимаете, то есть проблема в том, что человек победил злобу человеческую в своем сердце. Он верит в доброту человеческую, он святой. И поэтому он по-доброму относится. Даже его стукнули, а он не реагирует. Понимаете, это значит, что человек спасается таким образом. Он как бы побеждает судьбу с помощью человеческой доброты. Это правильное мышление, правильное поведение. Вот. Ну, то есть... Вот так вот примерно. Ну, то есть, когда человек очищает свою квартиру, то он формирует в ребенке такое мышление. Ну, то есть, очищает квартиру и свою жизнь, он формирует в ребенке доброе мышление, которое спасает его от злобы. Понимаете? А когда человек молится, он напрямую влияет на судьбу. Вот два способа помочь ребенку. Действуйте в обоих.
Спасибо.
Дальше следующий вопрос.
Так, Иванова, Татьяна, ваш вопрос. Присылайте свои вопросы по последнему блоку. Будем все вопросы очень ждать. Так, Татьяна Балянова, давайте, мы вас ждем.
Хорошо меня слышно?
Да.
Угу. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Очень большая вам благодарность за ваши семинары. Вот. Присутствую регулярно. И такой вопрос. Как женщине научиться сосредотачивать свой ум на молитве в то время, когда ум всегда скачет и все время переключается на разные желания, на заботы, и особенно, когда молитву не получается совершать утром?
Да, есть способы, женские способы. Допустим, молитву произносить нараспев. Ну, то есть все, что связано с любовью, все женский ум привлекает. Женский ум, он тянется к любви. Поэтому там, допустим, аллилуйя, аллилуйя, там радоваться в молитве, петь и готовить, допустим, в это время. И вы будете концентрироваться на молитве. Или включить песнопения духовные, которые вам нравятся, вы там обожаете их. Может быть, они не такие святые, но они, по крайней мере, по-женски звучат. Ну, такие красивые, такие женственные, такие песнопения. Вот, помогает тоже. Допустим, вот у меня жена, допустим, она написала такой, она сейчас альбом пишет, и вот у нее такие женственные песнопения такие.
А это
Джая Гопи Джанамалава
Видите, женщинам нравится, красиво очень. И вот слушаешь такую музыку по-женски, такое звучит все. И ты повторяешь молитву, так радуешься жизни, все, как бы женщина, сосредотачивается ум женщины, когда женские энергии идут, энергии любви, доброты, нежности, ласки, когда мужские энергии какие-то там идут, не всегда женщина как бы приятна, она не всегда, она может сосредоточиться на мужских энергиях, а может быть и нет. Вот примерно так вот, мужские энергии, такие песни духовные, тоже духовные, но при этом звучат по-мужски. В этом случае женщина может ей не понравиться. Некоторым нравится, некоторым нет. Ну, то есть это, ну, как бы все от вкуса зависит. Вот, например, вот это вот песнопение, оно может женщину не привлечь, допустим, потому что по-мужски сильно звучит так, не по-женски. Видите, это был мужской такой стиль, волевой стиль молитвы. А есть женские, вот, а-ля-ля-тру-ля. Это может сильно привлекать. Всегда женщину привлекает женские энергии. И она всегда счастлива с ними. Чувствует счастье в этом смысле. Примерно так. Потом женщине важна чистота атмосферы. Ну, то есть все прибрала, сделала все красиво, чтобы чистенько было, ничего ум не отвлекает, потому что женщина отвлекается, она на всякие букаши, таракаши, грязь, там она не может с этим находиться, это дисгармонию создает. Вот, и она поэтому как бы не может сосредоточиться. Вот, вот так примерно, то есть надо убрать все неблагоприятное, сделать все красиво, чтобы алтарь был очень красивый такой. Вот, самое все, что привлекает ум, туда поставить. Включить женственную музыку такую и готовить при этом, напевать молитву, не повторять молитву, а напевать во время приготовления. И тогда будет меньше отвлекаться ум. Чем больше женских энергий, тем женщина меньше ум отвлекается.
Ну, как бы получается, неважно, кто поет молитву, вот мужчина или женщина, самое главное, чтобы вот именно нравился мотив, да?
Да. Самое главное, это первое условие заключается в том, чтобы ваш ум привлекся к молитве. В конце концов, все люди, которые поют о Боге, они связаны с Богом в это время. Особенно, если песнопение вдохновляет. Это очень важно. Понимаете? А потом уже на втором месте из тех, кто вдохновляет, можно выбрать те, кто более святый. Но если вы слушаете человека, который сильно святой, но он не вдохновляет, это пустая трата времени. Вы не получите результат. На первом месте стоит вдохновение, потому что человек вдохновляет, то есть он ваши чувства и мысли притягивает к себе. Это не надо использовать.
Спасибо большое.
Так, спасибо. Дальше, пожалуйста. Так, Сочи. Сейчас скажу. Еременко Наталья. Давайте подключайтесь. Остальные присылайте вопросы. Вопросы, которые помогут победить карму, судьбу.
Здравствуйте. Здравствуйте всем. А у меня такой вопрос. Вот недавно услышала такое новое слово для себя, как ягья, и хотела бы узнать, а может ли помочь участие в ягье вот, в победе над судьбой?
Первое, что нужно понять, что не надо привлекаться словами, которые просто имеют, ну, они звучат на другом каком-то непонятном языке. Ягья буквально переводится жертвоприношение. Это обряд. По-русски сказать, это обряд. Обряд жертвоприношения, ягья — это одно и то же. Просто слово жертвоприношение означает для некоторых людей, что кого-то зарежут. Вот, понимаете, как в одном ведическом храме, как бы человек попался на воровстве, там он зашел просто, люди там на программе духовной, а он зашел своровать, как бы,
что-то своровать. Ну и своровал, а его поймали. И привели как бы к наставнику, главному настоятелю, и тот на колени падает перед ним и говорит: что хотите, делайте, только в жертву не приносите. Ну, то есть у него там в башке вообще непонятно, что как бы в этом плане, что там происходит. И ему этот ну, настоятель, он был шутником, он говорит: ладно, в жертву тебя не принесем, но накажем. Накажем, но не смертельно. Он говорит: что угодно делать, только в жертву не приносить. Его посадили, короче, была воскресная программа духовная, его посадили и заставили есть сладости. И он начал есть сладости, сначала думает, вроде классно все, в чем наказание заключается, а потом его ешь еще, ешь еще. И так его накормили сладостями, что он, бедный, даже встать не смог оттуда. Наказали его, короче, пошел думать, надо ли ему больше воровать еще там или нет. Ну, как бы это, не знаю, хорошо или плохо они сделали. Я в любом случае, как бы, жертвоприношение означает, наш век означает, что человек жертвует свои слова. Вот я желаю всем счастья, это жертвоприношение. Дальше, ну, то есть он счастье отдает, свое счастье другим, это жертвоприношение. Дальше можно жертвовать в костер что-то, допустим, костер горит, можно Богу символично, допустим, зерна бросать в костер или фрукты. Это тоже как бы Бог принимает через огонь что-то, это тоже жертвоприношение. Или, допустим, жертвоприношение, когда служба сама идет, обряд религиозный, там лампадки поджигают, там крутят вокруг изображения алтаря что-то, или освещают какой-то водой всех. Это все является... Обряд тоже жертвоприношение. И очень благоприятно во всех обрядах и жертвоприношениях участвовать, в которых нет насилия. В нашу эпоху запрещено Богом, прямо в священных писаниях написано в Ведах, что в нашу эпоху запрещено жертвовать на алтарь животных, людей там и так далее. Это все, ну, как бы очень греховно, поэтому ничего тут освященного нет, что когда зарезали там козла, поставили на алтарь, это все в нашу эпоху запрещено делать, и это такое жертвоприношение является греховным в наше время. Теперь вы скажете, когда оно было не греховным? Я могу это объяснить. Такие жертвоприношения в прошлой эпохе были не греховными. Почему? Потому что священники могли животное, которое убивают во время жертвоприношения, а это делалось в первую очередь на благо самого животного, потому что это животное или получало новое тело там гораздо лучше. Понимаете, то есть того же козла, но гораздо более сильного. Представляете, из костра выходил уже такой козел, такой крутой, как бы, после, понимаете. То есть животное получает лучше тело, первый вариант. Второй вариант, оно идет в райские планеты. То есть, представляете, человеку в рай попасть очень сложно, а животному вообще невозможно. И тут животное в ангела превратилось, такое, и пошло как бы на высшие планеты. Супер, понимаете, для животного классно. И животное, тело, в результате животное такое счастье, такую благодарность посылает, что мясо этого животного становится освященной пищей, то есть становится благоприятной пищей, это мясо, вот только такое мясо может быть благоприятной пищей. Или вообще животное в духовный мир уходит вообще, такие могут быть священники. И тогда это сверх такое благоприятное освященная пища уже становится. Ну, понимаете, в наше время это невозможно, у нас нет таких священников, которые бы это сделали. Просто нет. Нет такой святости, чистоты у людей. Поэтому эти жертвоприношения запрещены. Можно жертвовать молитву. То есть жертвоприношение какое благоприятное, когда люди вместе хором собираются и молятся. Они жертвуют пространство, молитву друг другу, всем, кто слушает. Это пожертвование считается самое лучшее в нашу эпоху. Это совместное повторение молитвы. Это самое лучшее пожертвование, то жертвоприношение, потому что ты отдаешь свою силу, свою память людям, которые это все слушают. Вот это самое лучшее жертвоприношение. Вот, участвовать в таком именно мероприятии хорошо, но если там кого-то режут, то я вам не советую. Или, допустим, на этом мероприятии какие-то глупости совершаются. Допустим, такое жертвоприношение там, или обряд, в котором... Тебе дают посвящение духовное. Ну, хорошо, если ты как бы правила выполнил, там 2 года служил наставнику, там выполнял все принципы и, ну, соблюл все
правила и получил посвящение, тогда обряд считается правильным. Но если ты ничего не делал вообще, просто только потому, что ты пришел на этот обряд, ты сразу посвященным выходишь из этого, ничего не делал вообще, просто на обряд пришел. Это глупость. 100% это глупость. И туда, на такие обряды, где вам дают какие-то блага, которые вы не заслужили, ходить не надо. Ну, то есть, ничего не делал, получил благо. Глупость. Веди правильную жизнь, тогда обряд тебе поможет. Ну, допустим, люди все сделали для того, чтобы зачать ребенка, но не получается. Совершили обряд, священники сели, начали молиться. И если люди старались, то Бог свое дело сделает. То есть жертвоприношение нужно для милости, чтобы человек получил милость. Бог поможет тому, кто хочет сам, действует правильно. То есть человек действует в правильном направлении, находится, Бог поможет, нет проблем. Не действует правильно, не поможет. Все, то есть хоть обряд делай, хоть не делай, Бог тоже не дурак, он понимает, вот, кому помогать, кому нет. Сам делаешь все правильно, обряд совершил, поможет. А если ты на чудо надеешься, просто вот я туда пошел, и мне оба, и чудо. Вот это тогда можешь даже не рассчитывать, ничего не будет. Это самообман просто. И всех умных или разумных, Бог самый разумный. Если вы понимаете сами, что вы ничего не делали, и хотите получить за дармачка что-то, то Бог понимает это в 10 раз лучше, потому что Он в вашем сердце находится и вообще все знает, что вы делали, что не делали. Он все понимает, поэтому его не надурите. И теперь вы сами должны решить, вам идти на это жертвоприношение или на эту ягью, или не идти. Вы сами решите для себя, потому что они бывают разные, это яги, что это за яги, что она, зачем нужна, для чего и так далее.
Спасибо. Москва, Утюжникова Наталья. Так, включайтесь, Москва. И присылайте еще вопросы, которые будут настраивать нас на вас на победу над судьбой.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня слышно?
Да.
Угу. Я хотела спросить, можете ли вы рассказать какой-нибудь пример размышления о Боге? Спасибо.
Я вам советую размышлять лучше всего не о Боге, а размышлять о наставнике. Это самое первое, что человек должен начать делать. Он должен начать жизнь своего наставника, думать о ней и думать о своем наставнике и о том, как выполнять его наставление. Если наставлением является читать о Боге, то вы читаете. Можете представлять то, что там написано. Там, допустим, есть какие-то деяния, которые Бог совершил. Вы можете их представлять. Но знайте, что то, что вы думаете о наставнике и воспринимаете его, это для вас будет абсолютной реальностью, истиной, и через наставника действовать будет сам Бог. То есть в этом случае вы прям непосредственно с Богом будете контактировать через своего наставника. Второй вариант. Вы размышляете о Боге, не о наставнике, а о Боге. В этом случае поймите такую вещь, что Бог вам должен открыться сначала. Прежде чем с ним, о нем реально размышлять, он должен вам в вашем сердце открыться. А для этого вы должны быть очень возвышенной личностью. И в этом случае размышления о Боге, вот именно, они не теряются. Вот вы, допустим, сегодня о Боге подумали, завтра пошли в магазин за хлебом, забыли о Боге. Если человек Бога хотя бы раз увидел, услышал или узнал, он не может о нем забыть никогда. В его жизни всегда будет память только о Боге, об этом мире памяти не будет. Но это не значит, что человек не должен изучать Священное Писание о деяниях Бога, не должен об этом думать и вспоминать о том, что он услышал и прочитал. Или он, допустим, зарисовки какие-то там увидел, фильм про Бога, допустим, сняли, и он об этом помнит. Все это будет связывать его с Богом. Но по-настоящему думать о Боге, именно о Боге, может только тот, кому Бог показался. Все остальное приводит к Богу. Люди, допустим, о деяниях Бога вместе читают, размышляют. Это все нормально, это правильно. Но при этом не надо думать, что твои размышления прямо точно показывают тебе Бога. То есть Бог живет в этих размышлениях, но при этом ты глубоко его не воспринимаешь, пока он сам тебе не откроется. Поэтому Размышляйте больше о своем духовном учителе, о наставнике, выполняйте его обязанности. Если в обязанности входит читать и изучать о Боге, как бы стараться думать о нем, думайте о нем. Придет время, Бог вам откроется, и тогда вы сможете о нем размышлять постоянно уже, потому что вы поймете, кто такой. Какие вопросы еще?
Так, все, да, ответ. Так, сейчас, секунду. Так, Феодосия Айвазян Нелли. Подключайтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Рад видеть, да.
За все. Вы поменяли мою жизнь. Благодарю вас, вы не представляете.
Так, эмоции, все, успокаиваемся, все нормально. Ваш вопрос?
Спасибо, девочки, он чудотворец тоже. Я хочу вам благодарность мою.
Не надо меня как бы переувеличивать мои возможности.
Я говорю,
я просто бродячий пес, который ездит и людям рассказывает все, что знает.
Дали мне совет, я слушаю ваши лекции. Вы поменяли мою жизнь с помощью Бога, конечно, но я слушала и делала то, что вы говорите. Благодарю вас. Сейчас у меня папа умер. И я молюсь, конечно, мама очень переживает. Как мне быть? Как ей успокоить? Я в другом городе живу, она живет в Ереване. Что мне делать еще? Она все время...
Надо, во-первых, надо понять, как действует судьба. Судьба действует через вас. То есть, если вы сейчас переживаете, то маме вы помочь не можете. Надо сесть, начать молиться и успокоиться сначала в своем сердце. Потом, этого еще не время маму успокаивать. Дальше надо еще помолиться, чтобы у вас было чувство внутри появилось, что вы маме можете помочь. Это значит, что вы ниточку между вами начали очищать уже. И только после этого можно с мамой созвониться и с этим чувством, что все хорошо, все спокойно, вы должны начать общаться с мамой. Но если у вас нет силы, сейчас я не вижу у вас силы общаться с мамой, вы сами в неправильном состоянии находитесь.
Я это сам, простите, но я
вот
сейчас...
Это значит, что вы ей не поможете, а только помешаете. Будет только хуже. Вам поэтому надо сначала самой успокоиться во время молитвы в сердце, потом почувствовать, что вы можете ей помочь, и только тогда вы будете пытаться ей помочь. Но другое дело, что нужно все равно созваниваться с ней, потому что... Ну, вы обязаны ее поддерживать в это время. Есть у вас силы или нет, вам надо с ней общаться. Но не надейтесь, что вы сильно поможете в это время, потому что для того, чтобы помочь, нужна сила. Вот, допустим, я хочу перенести стол кому-то, помочь. Но силы переносить стол у меня нет. Чего тогда пытаться это делать? Разочаровать просто человека и все.
А я тоже еще скучаю по папе, что мне делать еще, я тоже молюсь.
Скучаете означает незнание, невежество. То есть ваш папа прямо вот с вами связан, и я прямо его вижу. Он прямо с вами связан, живой, никуда не делся. Вы говорите, он умер, это заблуждение ваше. Он живой, просто он находится в тонкой реальности, а не в грубой. И он живой, он вас видит, тоже скучает. Вот. Скучать означает нет знания, нет понимания, что такое контакт. Контакт любой между одним человеком и другим осуществляется всегда только на тонком плане. Вот, допустим, ты тело чего-то потрогал, но на тонком плане нет связи, допустим, он тебя не видит, контакта нет. Допустим, человека посадили, купу что-то ему надели, ты не говоришь ничего, ты его трогаешь. Ну, если у него чувство появится, о, это моя дочь. Тогда будет связь. Но если не появится, он не поймет, кто меня трогает. И тогда никакой контакт нет. Тело контакта не дает, понимаете? Контакт дает только сердце. И если ты не веришь, что ты можешь сердцем контактировать с ним, тогда контакта нет. То есть вы верите, что он умер, понимаете? Поэтому вы скучаете. У вас нет контакта. Но если вы не верите, что он умер, а верите, что он жив, он просто ушел из тела, это так называется, тогда в этом случае вы просто за него молитесь и чувствуете связь, контакт. У вас нет чувства разлуки тогда. Разлуки нет. Есть просто чувство, что есть трудность. когда человек уходит из жизни, у него возникает большая трудность. Он экзамен начинает свой как бы сдавать в это время. Поэтому надо молиться за него просто и все. И чувствовать связь с ним. Я, например, у меня уходят из жизни родственники, я не чувствую, что они ушли. То есть я чувствую связь, такого ощущения, что я с ними не связан, что потери на связь как бы нету. Потому что у меня другое представление о жизни. Я знаю точно, что никто не умирает. Но вы сомневаетесь в этом. Поэтому вы скучаете, тоскуете. А связь между людьми находится всегда только в сердце, понимаете, только в сердце. Хоть люди рядом, хоть не рядом, если сердце и связь, они чувствуют друг друга.
Благодарю, большое спасибо.
Так, спасибо. За него ему нужна сейчас помощь.
Спасибо большое. Олег Геннадьевич, можно еще у нас вопросы с трансляции? Там появился такой.
Да, конечно, конечно, вопрос. Да.
Ага, люди спрашивают. Люди спрашивают, когда все плохо, мы очень легко молимся Богу. А как, вот, как не потерять связь с Богом, когда все хорошо? Это вот Вера Сметиславля из Беларуси спрашивает.
Очень. Невозможно не потерять связь с Богом, когда все хорошо. Когда все хорошо, человек, несомненно, теряет связь с Богом. И это надо для себя усвоить. Поэтому человек, который не хочет потерять связь с Богом, должен понять, что в этом мире все абсолютно хорошо, не бывает. Если его все устраивает в этом мире, вот сейчас ему все хорошо, то он не может молиться правильно, искренне. Потому что человек молится только для чего-то. Понимаете? Но когда человек понимает, что у него не все хорошо здесь в этом мире, что все это временно, тогда он все равно будет молиться Богу, даже когда опасностей каких-то нет. Но есть еще один момент, когда человек точно начнет молиться Богу, когда он его полюбит. Вот тогда он будет всегда молиться, хоть хорошо, хоть плохо. Но это, понимаете, от Бога зависит. Мы не можем любовь к Богу получить своими силами. Она возникает в результате его желания. Он открывается, когда нам, мы его вечно любим, понимаете, Бога. Мы вечно его любим, мы с ним вечно связаны. Но только тогда, когда он откроется нам, а он открывается, когда мы заслуживаем этого, тогда в этом случае мы вспоминаем его, эту любовь, и уже не можем забыть. Вот поэтому два варианта есть, когда человек молится, когда все хорошо. Первый вариант с позиции знания. Он понимает, что на самом деле не все так уж и хорошо, что если слишком все хорошо, значит скоро будет хуже. Надо заранее молиться уже. Вот. И второй вариант — это когда ты привязываешься к Богу, тогда ты хочешь молиться просто из любви.
Так, ну, время уже подошло, я думаю, наверное, уже пора переходить к практической части.
Нет, еще можно один вопрос, еще есть немножко времени. Да? Ага. Или у тебя какие-то есть там задумки?
А, нет. Просто вопросы такие, которые вот прям по теме были бы.
Нету вопросов по теме, да? Ну хорошо, тогда я скажу сам.
Хорошо.
Последнее мое слово, так сказать, перед... Я желаю всем счастья. Давайте как бы подведем определенные итоги. Первое, что нужно знать, что судьба побеждает с помощью памяти о Боге. Второе, что нужно знать, помня о Боге, не забывая о людях, не забывая о природе, надо также жить реальной жизнью, не надо становиться каким-то отшибленным человеком. В отношениях с людьми следует знать, что самый главный принцип — это доброта. Доброта означает принятие человека таким, какой он есть. Надо его переваривать. В доброте не давай слабинку. Ну, то есть, если у тебя есть принципы, какие-то правила, то есть правила тоже используй, но при этом по-доброму. То есть не надо перегибать палку по отношению к человеку. Дальше надо изучать, как правильно жить. Если ты не имеешь знания, ничего не меняется. То есть без отсутствия знаний не оправдывает тебя. Ты все равно будешь за это страдать, отвечать. Поэтому изучайте, как правильно жить. Есть правила,
Вот, допустим, человек делает утверждение, допустим, как вчера на лекции, что человек сам выбирает следующую жизнь. Это заблуждение. Человек сам не выбирает следующую жизнь. И он сам себя не рожает, сам себя не убивает. А если он попытается сам себя убить, то за это будет отвечать. Ему придется в тонком теле находиться и никуда не уйдет, пока время не придет. Понимаете, такое будет наказание. Он никого не может пощупать, никому ничего сказать, а продолжает здесь находиться. Ну, то есть, другими словами, наши права здесь, в этом мире, определенным образом ограничены. То есть, не надо себе слишком много значения придавать. Вот. И также не нужно людей обманывать тем, что ты можешь внушением человеку дать знание. Знание приобретается с помощью аскезы, очищения внутреннего и с помощью молитвы и праведной жизни. Человек с помощью аскезы, очищения, праведной жизни и молитвы может приобрести знание, а также знание приобретается с помощью веры в старших. Вот человек верит старшим и служит им. Он таким образом приобретает знания. С помощью внушения там, и других каких-то вещей знания не приобретаются. Например, вы решили своему ребенку с помощью внушения передать знания. Он говорит: «Я, ты понял, как я тебе сказала?» Там на него. Ничего он не понял. Он скажет: «Да, я понял», из страха скажет. Но при этом понимания нет. Потому что понимание через любовь только передается. Доброта является основой взаимодействие с людьми, запомнили? Доброта. Взаимодействие с Богом основой является вера. Взаимоотношения с людьми основой является доброта. И взаимоотношения с природой, с этим миром основой является принятие, как бы любовь, принятие этой природы. То есть, допустим, ветер дует, прими его, это хорошая энергия для тебя, помощь. Дождик идет, не беги от него, прими, это хорошая энергия для тебя. Зима — это хорошо, солнце, лето — это хорошо, но принимая природу, также знаешь, что может быть перебор. Следи, чтобы не было перебора, чтобы ты, как бы она тебя не пересилила, эта энергия. Природа — это энергия, с ней надо аккуратно. Когда приходит тяжелый период, то совершай аскезы, молись, делай добрые дела, находи время на победу над судьбой. Часто люди просто живут как могут, тяжелый период, ждут, когда это все закончится. Это неправильное мышление, это может закончиться смертью или разрушением. Тяжелый период — это опасно, и поэтому нужно прилагать усилия для победы над судьбой. Усилия означает время. Выделяй время. Если пришел тяжелый период, поменьше работай, поменьше чем-то другим занимайся, больше молись. Больше на природе будь, больше общайся с добрыми людьми. Иначе может быть хуже, а не лучше. Вот. И таким образом, вот как бы можно сделать вот такие выводы, что судьба — это серьезная вещь, опасная. Надо изучать, как она действует, и пытаться побеждать ее. Она, на самом деле, судьба нужна для того, чтобы мы ее побеждали. Других причин нет. Не для того, чтобы нас ломать, замучить там и так далее. Злой рок, говорят. Нет никакого злого рока. Есть просто учеба в этом мире, и все. Судьба предназначена для учебы. Иногда тяжело, очень тяжело учиться. Судьба иногда очень трудные препятствия делает. Но не унывай. Всегда знай, что правильное настроение — это 30% уже побед над судьбой. Так, все сели прямо. Сейчас будем слушать молитву. Побеждать судьбу.
Я желаю всем счастья.
желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Есть. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания и всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы поддерживаете этот важный для меня проект, потому что я могу с вами общаться, прямо находясь дома, куда ни выезжая. Вот этот проект дает нам средства для поддержания нашего духовной жизни, которые идут это туда. Поэтому вы совершаете таким образом благочестивый поступок, может, даже не зная об этом. Вот таким образом. Спасибо вам всем большое. Лена, тоже спасибо за организацию мероприятия.
Вот. Я прикажу. Спасибо
вам. Всего самого доброго. Спасибо вам большое.
До свидания.
До свидания. Thank you.
Спасибо!
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 Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем
счастья! Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья! Мы желаем
Спасибо вам, мои дорогие. Спасибо, вы очень красивые, жизнерадостные. Всегда оставайтесь такими светлыми людьми. Я очень благодарен вам всем. Спасибо вам большое. Я уже могу вас идти.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич, такая важная тема, вы ее с такой любовью, с строгостью нам рассказали. Пожалуйста, у нас у всех такая тяжелая карма, благословите нас, пожалуйста. Победа над судьбой! Будем стараться, будем очень стараться все выполнить, как вы нам порекомендовали. Мы передали знания. Все, низкий вам поклон, Олег Геннадьевич. Следующий семинар мы с вами 10-11 августа на очень интересную тему про построение отношений с высшими силами будем делать.
И да, ведь? И всех на этот семинар. Важный. Все приходите, будет серьезно.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Надо еще неоднократно переслушать все, что вы нам рассказали, чтобы вошло это. И вам поклон и приятного аппетита.
Спасибо вам тоже, всем поклон. До свидания.
Все.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Приятного дня. Достраивайся. Попытка не тут.
Так, уважаемые участники, если вы хотите, чтобы у вас появилась запись этого семинара, вы, пожалуйста, контакт оставьте.
Надо посмотреть в настройку.
Тогда сможете пересмотреть обязательно. Тем, кто с трансляцией, тоже вам большое спасибо, что вы такие вопросы присылали. Вопросы все были очень интересные, очень трепетные, важные, для каждого они очень трогательные, да, и хорошо, что у многих совпадали эти вопросы, я надеюсь, что каждый услышал ответы, потому что Олег Геннадьевич, прям вот мы сфокусировали общий такой, он посмотрел все ваши вопросы и прям подготовил такой общий ответ, который подходит всем для решения ваших вот жизненных ситуаций. Вот. Если у вас остались еще вопросы, присылайте. У нас есть там консультационный чат, не стесняйтесь. Вот. Ну все, всего вам доброго. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо за организацию, Елена Дмитриевна.
Спасибо.
Спасибо.
Слушайте, так, а за вчерашний день у меня тогда кто-то мало.
Спасибо большое, Елена Дмитриевна, за это волшебство, вы как фея наша, собираете нас всех, вы как волшебная палочка, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое, мы тогда будем отключаться, всем удачи.